Мужчина вот в очках.
Недавно у меня отек в юнке был. Я сам по себе человек очень позитивный. Любую ситуацию, любого человека воспринимаю такими, какие они есть. Но почему-то мне не помогает это.
Сейчас я вам объясню все. Смотрите, аллергия – это жар в теле. Сама по себе позитивность – это психическая составляющая жизни, а жар – это физическая составляющая. Не всегда психика, вот как есть в книге, помоги себе сам, там, и говорится, что если ты психику меняешь, значит, в теле все проходит. Это не совсем правильно так мыслить, потому что физическая составляющая жизни зависит от стихии, от природы, с которой ты соприкасаешься. Что такое аллергия? Это усиление элемента огня и воздуха в вашем организме. Есть три элемента, которые должны быть в гармонии. Это вода, воздух и огонь. У вас огонь и воздух, это означает напряжение и жар в теле, очень сильно выражены. А воды не хватает. Это значит, что вам надо просто есть зелень. Зелень – это такая пища, где много вот этой энергии воды. Она даже как мокрая выглядит такая. Зелень надо есть. Вот. Потом дальше. Лежать в теплых ваннах по вечерам. Вообще не есть острого, жареного. Вот. Стараться меньше есть мучного, хлеба там. Больше есть зелени, фруктов, овощей. Если зерно есть, то такую, как кукуруза, допустим. Она очень мягкая энергетика. Допустим, рис лучше не есть или пшеницу, допустим. Ну, то есть кукуруза хорошо, потом есть еще такой маш, зерно такое, его тоже. А хорошо есть вообще любое зерно пророщенное. Вот пророщенная зелень можно хорошо есть, она не вызывает аллергии. Вот, у нас есть такое лечение, черно-белая схема называется. Вот эта черно-белая схема из камней лечения, оно гасит и огонь в организме, и воздух. Тоже сильно помогает при аллергии. У меня у жены аллергия, когда в августе начинает цветение. Она носит камни каждый день, лежит в ванне по вечерам, по 40 минут каждый день в теплой воде. Исключает острую пищу, жареное, вот, сильно кислое исключает. И все, и она чувствует себя хорошо. Ну, то есть сама по себе аллергия означает еще также скопление в организме ненужных веществ. Это означает, что и у вас постоянная аллергия в круглый год или...
Нет, она у меня абсолютно недавно появилась, года 3 назад.
Ну, постоянно или только в августе там, в цветении?
Летом.
Значит, когда лето заканчивается, вы начинаете каждый день бегать, зарядку делать, потому что у вас много ненужных веществ в организме. То есть пост на воде сам по себе и охлаждает человека, а у вас как раз надо охлаждать, и уводит ненужные вещества. Пост на воде плюс движение. Понимаете? И вы таким образом будете сжигать все эти ненужные вещества у себя. Можно поставить также семена. У нас есть такое лечение, которое в целом охлаждает организм, психику охлаждает изнутри. Ну, то есть можно делать все вместе. Или попробовать саму себя лечить. Больше зелени, огурцы хорошо, авокадо, вот эта вот пища, она антиаллергенная. Огурцы, авокадо, тыква, кабачки, ну, вот такие вот овощи, особенно в сыром виде, будут давать хороший результат. Вот также есть такие вещества, продукты, которые сильно могут облегчить всех, у кого аллергия. Это мумиё, потому что он гасит и энергию огня, и воздуха в организме. Мумиё. Потом дальше дёготь березовый. Тоже если его мазать, все тело, то тоже это снимает и энергию огня, и энергию воздуха излишнего. И может просто вот эти даже вещи вылечить.
Вылечить надо, говорит, не до конца жизни, да, у меня будет
аллергия? У вас есть предрасположенность. У каждого человека до конца жизни есть какая-то предрасположенность к каким-то болезням. Вот у меня, допустим, есть предрасположенность к болезням позвоночника, глаз и так далее. Болезням перегреву на стопах, на ногах. Ну, то есть, я всю жизнь с этим борюсь. Но это не значит, что я болею. Я просто нейтрализую все это и знаю, что если я не буду этого делать, то у меня будет это увеличиваться. И так живет каждый человек на этой земле. Не думайте, что только вам не повезло, у каждого есть свои болезни, и надо просто правильно жить. Вам эта аллергия указывает на неправильный образ жизни. Вкратце, много огня в организме и воздуха означает, не хватает воды, плавание, сырая пища, водянистая пища, меньше острого, жареного, кислого. Все это уведет вас от аллергии. Статические упражнения тоже охлаждают человека и успокаивают. Йога таким образом может помочь тоже. Кому очень сильно надо, прям вот с ума сходите, без вопроса умрете. Ну вот вы женщина с длинными волосами, вот, да? Ну вас тоже спрошу в очках сзади, матруски. А потом лекцию будем читать. Выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Так.
Я очень слушаю ваши лекции, и по жизни в детстве очень много...
Так нет, я не вас выбрал вообще, а вот сзади девушку.
А, да?
Да. Ей сильно надо. Ну давайте, я не знаю, что теперь. А надо было, девушка, вам меня смотреть, как, ну-ка, ну, хорошо, давай. Если бы я был в Латвии, я, может, забрал у вас микрофон, но в Киргизии это невозможно. Я сразу стану плохим человеком.
В общем, знаете, я через себя пропустила очень много учений, мусульманства, христианства, веды, и постоянно в поисках чего-то. И иногда вот, у меня, кажется, раздвоение происходит, борьба с собой. И сейчас тоже такой у меня момент, когда хочется
ответ очень простой. Хоть вы и говорите, что вам хочется вот все соединить, а на самом деле вам надо просто начать бегать и йогой заниматься. Почему? Потому что у вас очень сильное напряжение внутри, и надо убрать это напряжение. Когда вы уберете, вы успокоитесь и перестанете думать, что именно духовная составляющая является главной проблемой вашей жизни. Главная проблема в том, что у вас внутри напряжение просто, и все. То есть бег должен быть длительным, йога длительная, и это будет гасить напряжение. Все, и вам станет легче. А потом займетесь духовной практикой. Убирайте напряжение. Сзади, девушка. Длинный волос сзади. Да.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Дело в том, что у меня сейчас такой период наступил в жизни, неопределенности. Уже как 5 лет назад я развелась, у меня 2 дочерей. Я не могу определиться вообще, в какой стране быть, где быть. Я как 3 года отправила детей в Россию, они у родителей учатся. Я живу, мечусь на несколько стран.
Почему?
Здесь, но я не могу определиться. Вроде бы
там нахожусь. Это значит, что вы не можете успокоиться.
Да, я не могу успокоиться.
А это делается с помощью статических упражнений, воды и длительного движения. То есть надо просто успокоиться. Вам не надо выбрать страну, вы не выберете ее. Я сейчас вам приведу пример. Если мне, допустим, попу поджарило, а я хочу сидеть, я не смогу сидеть. Я буду ерзать вот так вот и буду думать, что-то мне стул этот не подходит. Потом на следующий сяду, опять будет не подходит, потому что попу поджарила. Что надо делать? Лечить попу? То есть попу вылечил, можно сидеть и здесь, и там, на любом стуле. Ваша проблема заключается в том, что вы напряжены внутри. Это не проблема, как вот этой девушке тоже, это не проблема религиозной направленности и также не проблема, где жить у вас. Проблема в здоровье. Ваше здоровье страдает, вы напряжены очень сильно внутри. И из-за этого вы мечтесь.
То же самое и в отношениях с мужчиной.
Да, то же самое. То есть вам надо бегать длительную дистанцию и заниматься йогой. Если не можете бегать, значит, плаванием занимайтесь. Ну, то есть, вы должны начать это делать сейчас, иначе вы просто с ума сойдете, у вас психика будет разлетаться на части. Вам нужно совершать эти аскезы сейчас, для того, чтобы просто жить. Потому что у вас период такой длительный, и будет еще 3 года идти, что у вас будет напряжение психическое все больше и больше нарастать, и вам надо это нейтрализовать с помощью аскез. И как только вы вот успокоите сердце, вы сразу выберете, где вам жить. Вам несложно будет это сделать, я уверяю вас.
Спасибо.
Ну и сзади вот женщина, матроски. Да.
Здравствуйте. Я очень рада, что вы к нам приехали. Спасибо вам, что вы есть.
Спасибо вам. Мне когда жена говорит спасибо тебе, что ты у меня есть, я отвечаю спасибо, что я у тебя ем. Ну есть, ем.
Я вот год назад я вышла замуж, и с тех пор я вот слушаю ваши лекции, и мне помогает так жить.
Ну классно, я рад за вас. Ну хоть один человек сегодня мне сказал, что все нормально. Но любит вас, ну что, есть за что, наверное.
Очень, он очень ревнивый. И я не знаю, как мне быть.
Я знаю.
Ваши лекции слушала?
Я знаю, как быть. Он привязан к человеку, верит в человека. А вам надо это нейтрализовать, верой в Бога. Вам надо очень много молиться, думать о Боге, алтарь дома поставить. И эта вера ваша в Бога успокоит его сердце, рассит. Потому что когда человек верит в человека, его жизнь загибается просто. Но сама по себе вера в человека приводит к страшным последствиям. То есть вера в человека, понимаете, мы души по природе бесконечные. Это значит, я бесконечно сильно начинаю любить жену. Она не выдерживает этого. То есть это значит, что она должна обо мне думать 24 часа в сутки. Это вера в человека называется. Любовь, вера, страшная вещь, разрушающая жизнь. Чтобы близкому человеку помочь в этой любви, вере, это она вызывает отвращение у человека и неприязнь. Неосознанно. Вот она, допустим, разумный человек, но она к этому своему мужу сейчас у нее отвращение и неприязнь в сердце. И она хочет убежать от него куда-нибудь. Видите, она мне подтакивает. Так действует любовь, вера, она разрушает. Но разумная женщина не убегает от мужичка. Бог мужичка дал. Надо его держать возле себя, зачем его как бы другой отдавать? Тем более любит, это же классно. Вот. Все мечтают, когда же мне найдется такой человек, который меня полюбит. Вот нашелся, теперь не знаю, что с этим делать. Вот. Надо очень сильно сосредоточиться над Богом, молиться Ему, думать о Нем. И тогда ваше сердце успокоится, вы перестанете чувствовать насилие над собой. Потом его сердце начнет успокаиваться. Такой процесс. Вы разумная очень, и вы поймете, о чем я сказал. Другого способа его успокоить нет. В вашей судьбе, если вы не пройдете этот экзамен, вы останетесь одна. И у вас уже такое было. Поэтому начните идти к Богу. Это единственный способ вам сохранить свою семью. Понятно? Любые истерики, как бы требования, жесткость, неприятие, категоричность разрушат вашу семейную жизнь. Все, решили мы с вами вопрос. А теперь я буду читать лекцию. Видите, знание, как правильно жить, оно очень труднодоступно по своей природе. Кажется, что я вроде уже все понял, но когда начинают говорить про меня, то оказывается все то же самое. Вот, понимаете, я в самом начале, на самой первой лекции говорил вам о том, что часто люди думают, что проблема гораздо глубже. Они начинают фантазировать там, что-то там, и саму проблему раздувают также. Понимаете? А вот, допустим, еще раз напоминаю, что если вы чувствуете, что вы суетитесь, метаетесь, вам тяжело сосредоточиться, вам тяжело, допустим, успокоиться, да, то это не психическая проблема. Это не значит, что вы плохой человек, у вас плохой характер, допустим, это просто значит, что вы недостаточно времени и сил уделяете здоровому образу жизни. Все. Если вы гневаетесь, если вы обижаетесь на других людей, если у вас низкая работоспособность, если вы не можете терпеть ситуацию жизни какую-то, это значит, что у вас нет неправильный образ жизни, только и всего. Потому что все это означает, что я перечислил, у вас не хватает просто сил природы. То, ну, понимаете, вы по отношению к себе это понимаете не так. Вы начинаете накручивать, у меня такой характер, у меня вот, меня такие-то люди недопонимают. Понимаете, давайте ко всему проще относиться. Вот смотрите, маленький ребенок, допустим, пищит, кричит, маленький ребенок. Вы же не думаете, у него плохой характер, там, он, наверное, его сглазили, там, испортили. Вы просто понимаете, что ему нужно покушать, он голодный. Или поспать. Если вы сисю даете, он не хочет, значит поспать, пытается уложить. И спать не хочет, значит надо ему погулять. Все, три варианта всего. Пошли на улицу, он раз его расслабил. Все, значит ему надо было погулять. Вы так относитесь к ребенку, правда? Но мы ничем в этом вопросе не отличаемся. То есть, кушаем и спим мы достаточно в основном. Бывают люди, которые спят мало, становятся раздражительными, несчастными. Ну, выспитесь. Вам кто мешает? Выспитесь. Спите сколько надо. Открывайте достаточно окна, чтобы свежего воздуха хватало на ночь. Накрывайтесь больше. Пускай будет больше воздуха и теплее накрывайте, чтобы лучше спать. Нужно выспаться, да? Хорошо. Выспались. Я думаю, что вы все как бы голодных нет, да? Вот как в том анекдоте. Новый русский встречает такой толстый, такой своего друга давнего. Он такой худой. И этот друг жалуется, он говорит, что-то я не доедаю. А новый русский ему говорит, ну надо себя заставлять. Понимаете? То есть у них разная ситуация жизни, как бы они друг друга не поняли. Вот. Понимаете, я думаю, что у вас в этом нормально все. Ну, то есть, нет такой ситуации в жизни, что вы прям, вот, еды нет. Вот. Ну, такого нет, правда? Ну, то есть, пищи хватает, сна хватает. Остается только свежий воздух, все. Больше ничего не остается. Это значит, что вам не хватает природы. Смело идите куда-нибудь. Здесь много школ, да, с такими спортзалами, этими стадионами. Идите там, занимайтесь, побегайте, походите. Подтягивайтесь, поджимайтесь, каждый день хотя бы полчасика этим занимайтесь, и вы увидите, что вам легче станет жить. Если есть возможность где-то купаться, вот я сегодня, у меня не было времени просто физически заниматься, я налил ванну воды холодной, лег, полежал в холодной воде 10 минут, и все как огурчик. Сразу легче стало, нормально, все, пришел в себя. Холодной, да. Вот. И все. Понимаете, то есть человеку не хватает просто здорового образа жизни. Основная проблема в этом. Теперь, если у вас нет семьи, там нет работы, то другая проблема встает в силу. Это значит, что у вас неправильный образ жизни в отношениях с людьми. Я включал вам вот эти песни, как бы, мы откроем дверь, позовем друзей, песни запоем, станет всем теплей. Кто услышит нас, тоже запоет, чистая слеза с неба упадет. Ну, то есть, дерево любви вырастает срок, там и так далее. Ну, то есть, это что означает? Означает правильное отношение к людям. Делать человека социально сильным. Вы не знаете, как это работает. Вы не скажете, Олег Геннадьевич, как связано, что я приглашаю друзей, и я выхожу замуж. Как это связано одно с другим? Я объяснял вам, что связано таким образом, что точно так же, как человек, когда гирю поднимает, это как с ведром воды никак не связано. Он гири поднимает, но потом он легко проносит ведро воды, потому что у него на это есть сила. Вот точно так же женщина, когда она радостно, счастливо со всеми общается, со всеми дружит, она копит силу, которая заставляет мужчину подумать, что ее надо взять замуж. Понимаете, если она красится, красиво выглядит, то это заставляет мужчину подумать, что надо сексом позаниматься с этой женщиной. А если она заботится обо всех, хорошо, по-доброму относится, то тогда это заставляет мужчину подумать, что надо взять ее замуж, потому что это другой вид красоты, который исходит из сердца женщины, просто заставляет мужчину. Дурак, смотри, такая корова нужна самому. Бери себе, все. Это твоя, может быть, девушка, она такая заботливая, всех любит, ласковая. Бери замуж, не мелочись. Сила женская заставляет так подумать. Женская сила заставляет так. Но если женщина говорит, что-то я, Олег Геннадьевич, все равно не могу выйти замуж. Значит, вы капризничаете просто. Не хотите ничего делать, не хотите побеждать судьбу. Если у вас препятствие, которое какое-то в жизни преодолимое, допустим, уже есть человек вроде бы, а ничего не получается. В жизни ничего не получается. Вроде нашла себе, кого хотела, а ничего не получается. Это значит, что нужна молитва. Надо включать тех, кто молится, и молиться вместе с ними. И дальше что происходит? Вы наполняетесь определенным видом силы, который растворяет все препятствия в жизни. Этот вид силы называется сила Бога. Она реально может существовать в нашей жизни. Я так часто делаю, и мои друзья тоже. Но вы просто не понимаете. Вот все, что я вам сейчас рассказываю, просто не понимаете этих вещей. Вы думаете, да нету времени у меня, Олег Геннадьевич. Ну хорошо, телевизор есть, время посмотреть, но это же святое. Вот. Поболтать с подружкой по телефону есть время? Ну, Олег Геннадьевич, ну все так живут, чего живу прямо? Вот понимаете, если вы полюбили кого-то, вы найдете время сходить на свидание по-любому. Хоть есть у вас время, хоть нет времени. Это значит, что вы просто не понимаете важность того, о чем я сейчас с вами говорю. Если бы вы это понимали, вы бы начали это делать, и вам стало легче жить. Поднимите руку, кто начал хотя бы чуть-чуть делать то, что я говорю, и стало легче жить. Видите, как много. Они мне руки не поднимают, не спрашивают, просто сидят, слушают. Что они знают, все понятно, надо просто молиться и бегать. Все. Вот. Ну и все остальное, конечно же. Как определить уровень собственного достоинства и поменять ситуацию? Как чувствует себя зрелый и успешный человек? Зрелый, успешный человек чувствует спокойствие в сердце. Вот. Он чувствует, что ему хорошо внутри, спокойно. Если беспокойство пошло, значит не хватает какой-то вида силы. Есть беспокойство в сердце, значит я или природы не хватает добрых людей, или Бога. Не хватает какого-то вида силы. Беспокойство означает нехватка просто энергии. Вот как, допустим, ей бывает сосет в животе, мы же не думаем, у меня там язва там, а может меня сглазили, в животе сосет. Мы знаем, что надо поесть. Да? Но точно так же бывает сосет в сердце. Сосет в сердце означает беспокойство. И что надо делать? Нужна молитва, добрые люди, общение с добрыми людьми. Я желаю всем счастья. Вот. Или если слабость, допустим, как у вас, женщина, вот в желтеньком. Слабость такая. Не хватает природы просто. Энергии природы. Надо себя заставлять. Знаете, есть люди, которые не могут заставить себя поесть. Значит, надо колотить гроб. Ну, это очевидно, да? Человек не ест, значит, все. Но что касается энергии природы, это не совсем очевидно. Вот я вроде не бегаю и живу. Вопрос только как. Ну, то есть, вот эта энергия природы, она не то, что вот не поел и помер. Она потихоньку кончается, месяцами внутри, понимаете? Если человек начинает себя наполнять, то он быстро устанавливается, и все, и нормально. Но если человек постоянно правильно живет, то у него в сердце нет такого чувства усталости, вот как у вас, допустим. И думаешь, может, у меня сглазили, спор. Нет, просто не хватает энергии природы. Усталость такая. Или, допустим, если не хватает общения с добрыми людьми, вот как вот у женщины, вот, которая говорила про фанатичную свекровь, не хватает общения с добрыми, у обоих у вас, да, друг за другом сидеть, не хватает общения с добрыми людьми. Понимаете, помните мы песню, Свет горит, дом стоит, из окна видна вдаль. Так откуда взялась печаль? Откуда взялась? Потому что не хватает общения с добрыми людьми. Иди, сделай что-то хорошее для кого-то. Сидишь, смотришь в окно и мучаешься. Иди кому-то что-то доброе сделай, ты просто не знаешь об этом. Человек не знает, что ему надо просто позвонить всем, сказать, я вас люблю. И сразу тебе легче станет. Все, начни просто, не перестань вот это сосредотачиваться на объекте страдания. Иди, делай добрые дела. Иди, накорми птичек на улице. Птичек накорм, тебе легче жить сразу. Я вам точно говорю, встань. Сразу же. А если бабушку где-нибудь там накормите, несчастную, которая действительно не доедает, вот вам как легче станет. Сразу забудете о своей проблеме. Тут же прям. Понимаете, это и есть правильное. Как чувствует себя достойный человек. Он чувствует, что у него сердце спокойно. Вот сердце, оно является критерием нашей судьбы. Вот здесь вот. Посмотрите себе, что у вас здесь. Усталость, природы не хватает. Беспокойство, не хватает общения с добрыми людьми. А если камень вот здесь, камень, значит не хватает Бога. Если на сердце камень, тяжесть, непреодолимая трудность какая-то, не хватает Бога. Нужна молитва, и камень будет меньше. Ваше сердце является индикатором вашей жизни, и вам надо просто следовать его советам. Это на самом деле не просто так, потому что Бог так общается с нами. Он общается через вот эту зону. Вы пока не можете слышать, допустим, я, его слова прямо, но мы можем слушать намеки. Вот через эту зону как бы приходят намеки в сердце. И эти намеки, они дают нам знания о том, что происходит. Если, допустим, я все делаю правильно, как надо, и все равно в сердце остается какая-то вот такая вот, ну, тяжеловато немножко, то это значит просто тяжелый период жизни. И надо его принять, надо понять, что ничего страшного, он тоже закончится, этот тяжелый период жизни. Надо подождать. Вот все делаешь правильно, у тебя в сердце в целом спокойно. Но что-то все равно так тяжеловато. Тяжелый период жизни. И посмотрите, с чем тяжеловато. Если тяжеловато с личной жизнью, значит, вот там тяжелый период жизни. Ну просто надо выучиться ждать, надо быть спокойной и упрямой, чтобы порой от жизни получать радости, скупые телеграммы. Ну то есть надо просто принять, сказать, да ничего страшного, мы как бы люди войну переживают, а тут что, переживем, все нормально будет. Понимаете, да? И сразу лучше становится. Тяжелый период побеждается терпением. Вот если ты все правильно делаешь, и он тебя мучает. И молитвой тоже. Аскезы побеждают тяжелый период. Когда человек длительно двигается непрерывно, то у него увеличивается сила воли. Что такое сила воли? Вот, допустим, надо раньше встать, нужна сила воли. Надо, допустим, не поесть на ночь, ну, ненужного, нужна сила воли. Надо, допустим, сделать так, чтобы начальник не ругался. Нужна сила воли. Волевая сила меняет ситуацию, пробивает трудности. Длительное движение. Каждый день человек ходит, 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 или бегает, бегает, бегает. Что делать? Он пробивает свою судьбу. То есть он волевая, сила у него становится очень сильной, и он становится как орел такой. Только посмотрел, все уже раз, согласны со всем. Волевая сила становится сильной. Я вам рассказывал, я сижу в воде, собака прибегает, начинает вэл на меня. Я так раз на нее посмотрел, ау, и побежала. Почему? Потому что воля. Я показал ей волю свою. Если человек не двигается, допустим, делать статические упражнения, можно, допустим, не двигаться и молитвоваться вот так стоя, или стоять на коленях молиться, не двигаться, то у него копится энергия терпения или принятия. Это одно и то же. Это значит, что, допустим, трудный период жизни есть, но он неподвижно молится в таком положении. У него появляется достоинство, становится там. То есть он чувствует, что он может выдержать все, у него нет проблем. Я все смогу, я клятвы не нарушу, своим дыханием землю обогрею. Ты только прикажи, и я не струшу, товарищ, время. Ну, то есть время у нас действует, говорит, ну вот сейчас твое время пришло. И человек, он статические упражнения делает, молится, у него копится сила терпения или принятия. Принятие это значит, что уже даже терпеть не надо. Все, ты принял совсем. А терпение означает, что ты еще не принял, но принимаешь потихоньку. Копится сила. Человек неподвижное положение тела, плюс молитва, свекровь, допустим, ну, офанатела чуть. Это знаете, от чего происходит? От того, что человек сильно Бога почувствовал раньше времени. Он Бога сильно почувствовал, так сильно. Говорит, да вы все живете неправильно такой. Как будто он вот тем, что скажет, он прямо это сильно поможет людям. Можно людям только по любови помочь. Вот, допустим, представьте, я тоже, я же Бога, может быть, сильно чувствую, представьте, да? Ну и вижу, что все не чувствуют вокруг. Если я сейчас начну орать, что вы начнете чувствовать? Что вы Бога не чувствуете, живете как грешники, да? Что, все поменяют свою жизнь сразу? Нет, человек живет как? Как может. В соответствии с своим возможностью, своим знанием. Вот это называется мудрость. Ну и как бы увидел, почувствовал Бога. В каждой вере есть Бог. Ну человек, фанатик, кто такой? Он только думает, что только вот здесь раз он почувствовал, значит, только в этой вере есть. Он так думает, фанатик. Это есть тоже такие люди, говорят, да, понимаешь, моя жена самая красивая и лучшая вообще. Все остальные, они отдыхают по сравнению с ней. Другой говорит, ну здрасте, это моя самая красивая. Начинают драться. Че дерутся-то? Он, этот один почувствовал, что его жена самая красивая, другой, что его самая красивая. Ну, разумный человек это какой? Который понимает, что для меня моя жена самая красивая, а для тебя твоя. И все. Один мальчик пришел к этому, это ералаш такой, пришел к волшебнику. И говорит, я девочку влюбился, можешь мне ее приворожить? Фотографию показывает. Тут говорит, а какая из них? Вот говорит, какая красивее. И тут раз приворожил, и в школе потом на следующий день толстенькая такая девушка начала к ним приставать. Он прибежал к волшебнику, говорит, так я тебе говорил про другую. Вот про эту, она же красивее. Он говорит, а мне всегда толстенькие нравились. Волшебник. То есть у каждого разное как бы восприятие. У каждого свой вкус. Понимаете? Ну фанатизм что означает? Означает, что человек просто этого не понимает. Ну ничего страшного. Чего тут такого страшного? Надо просто принять его уровень развития. Это называется доброта. Что такое доброта? Когда ты принимаешь человека на уровне его развития, и сразу же он становится более развитым. Принятие означает, что ты своим сознанием, сквозь твою доброта, это такая трубочка, которая входит в сердце, а внутри нее проходит знание. Вот если я, допустим, сейчас по-доброму к вам отношусь, означает, я все принимаю со всеми вашими косяками. Все, да? Принимаю. В результате, если я вас принял, то внутри моей доброты ваше сердце проходит знание. То есть вы становитесь лучше. И даже если свекровь вообще никого слышать не хочет, не имеет значения. Вы просто ее приняли, и внутри вашей доброты, то есть принятие означает доброта, уже в ее сердце втекает знание. Она не знает об этом, это подсознательно происходит. Таким образом, принятие это золотая просто штука, меняющая все вокруг. Можно реально менять свою судьбу очень легко. Понимаете? Но если человек думает, что все в этой жизни сложно, ничего не получится, так и будет все сложно. Если вы обладаете знанием, делайте все и получайте результат. Но для принять очень трудно. Это принятие, это сила трех вещей. Это сила природы, сила добрых людей и сила Бога. Если ты пользуешься этими силами, то ты принимаешь. Когда что-то связано со здоровьем, больше надо сил природы. Ну, допустим, приведу пример. Я в Одессе как-то бежал, там была осень, и вдруг у меня во время бега, хотя уже давно этого не было, это было год назад. Я бегу свои 16 километров в Одессе, осень, и неожиданно. Вернее, это была не осень, а февраль месяц, конец зимы. Ну, там как такая слякоть. неожиданно у меня бац, и начинает замыкать спина, поясница. Просто как камень такой наливается. И такое ощущение, что сейчас замкнет вообще, что у меня так, я вот так вот. И я такой начал сильно слушать лекцию своего наставника, понял, что сейчас время вылечить поясницу, что она обострилась, начала лечиться. Но очень жестко начала лечиться, видно, там самолеты накопились, все, которые я пролетел, они же на поясницу бьют. Мне очень тяжело было, мне хотелось остановиться и начать хромать. Но я что сделал? Я просто бегу дальше, спокойствие, только спокойствие. Начал сильно слушать тех, кто молится, сильно думать о Боге. Меня такой холодный пот прошиб. Я бегу дальше и изучаю просто, как устроен этот мир. И вижу, что все, ну, все в этом мире зависит от расстановки сил. Я просто больше сил вложил в поясницу, потому что, почему там замкнуло? Потому что она хочет лечиться, а лечить надо много всего. И поэтому много энергии надо. Она от меня говорит, много мне энергии надо. И сразу, когда энергии не хватает на лечение, то начинает сильно позвоночник напрягаться. Ему плохо становится. Ему надо много энергии, понимаете? И он такой напряженный. А я не думаю о том напряжении. Потому что если буду думать, то вся моя сила уйдет туда сразу. Мне плохо станет. Много энергии надо позвоночнику. Я сосредоточился на Боге. Бегу. Не останавливаюсь, потому что остановишься, меньше будет энергии. Нужно двигаться, чтобы энергия шла. Я бегу, не останавливаюсь. И постепенно я настроился вот на молитву. И постепенно меньше тяжесть. Потом раз, прошла. Потом, когда пробежал, она начала побаливать несколько дней. Следующую пробежку опять в какой-то момент, на какой-то дистанции, она опять такая пошла. Ну, не так сильно уже, послабее. Потом несколько еще таких циклов, и сейчас вообще как бы там ноль. То есть я бегаю, ничего не происходит вообще, отлично все. Если бы я пошел в это время к врачу, он сказал бы, да бегался. Не надо так много бегать. У меня такое было в жизни. Я как бы много на компьютере работаю, компьютер... Он сделал так, что у меня один глаз начал сильно повышаться давление. Так сильно, что глаз начал слепнуть. То есть там начала потихоньку отслойка сетчатки. Такие серьезные процессы начали происходить. Я не понимал этого. Но жена заставила пойти к глазному врачу. Я пришел. Он, слава Богу, мне поставил повышенное глазное давление, поставил мне диагноз. И потом было интересное. То есть я сидел... И наблюдал за тем, как он разрушает мою судьбу. Хоть он поставил правильный диагноз. Он говорит, теперь всю жизнь надо капать капли. Но он неплохого-то ничего мне не хотел. Он просто хотел мне помочь. Говорит, всю жизнь утром и вечером капать капли. Я говорю, а вообще глаукома лечится? Это он мне поставил последнюю стадию глаукомы. Глаукома вообще лечится с помощью точного массажа, там, йоги, лечебных трав. Он говорит, нет. Это такой диагноз, который лечится только каплями, которые я вот сейчас пропишу. Это доктор наук медицинский. Я говорю, знаете, а я вот это бегаю 16 километров. Он говорит, ты что? С глаукомой четвертой степени 16 километров только ходить на свежем воздухе понемножку. Я говорю, а я как бы в проруби купаюсь. Он говорит, ты что? Какая прорубь? Никакой проруби, только прохладненькой водички чуть-чуть можно купаться и все. Я говорю, а я на голове стою во время йоги, можно на голове? Он говорит, ну ты даешь вообще. Вот ты все, что ты делаешь, это из-за этого и глаукома произошла. Так нельзя вообще жить, говорит, в твоем возрасте. Тебе уже шестой десяток вообще-то идет. Ты что, подумай. Хорошо. Когда я от него вышел, у меня был выбор. Или я сохраняю свой, ну, в соответствии с его мышлением, потому что я не знал воли Бога. И у меня как бы Господь меня передо мной поставил. Вот слушайте, как работало мое мышление. Передо мной Господь поставил. Или на один глаз слепнешь, потому что в этом норма давления. Только в этом. Или на один глаз слепнешь и сохраняешь свой здоровый образ жизни, сохраняешь себя. Или все заканчиваешь, и все люди, которые за тобой идут, тоже все закончат, потому что ты потерпел неудачу. У них тоже потеряется вера. Я такой представил себе, что я читаю лекцию, у меня такая повязка, как бы, как у пирата такой. Ну, один глаз уже слепой. Все, я такой подумал, ну, ничего, нормально, буду с повязкой читать. Ну, так, и начал смеяться, понял, что я выбираю, короче, я выбираю лекции, здоровый образ жизни, а глаз теряю. Но он мне так внушил, такой, понимаете, как врачи гасят людей. Даже меня чуть не загасил. То есть, дальше я начал молиться, пришел домой, начал молитву читать. И в молитве я принял ситуацию сначала, и потом я почувствовал в молитве спокойствие в сердце. Перед спокойствием, после спокойствия сердца идет знание. Я сначала почувствовал спокойствие в сердце, а потом мне Господь в сердце сказал, я почувствовал, что есть такие способы, можно с помощью нажатия на какие-то точки сделать так, чтобы я потом дальше спокойствие, потом я почувствовал, почему давление повышается, потому что там спазмы мышц определенных происходят, которые замыкают вот этот вот канал, где жидкость, как бы, они просто его блокируют. Напряжение в мышцах. Я купил себе аппарат глазного давления и научился определять, что это напряжение возникает чисто от компьютера. Я посмотрел в компьютер, у меня глаза напряглись. А потом всех сотрудников проверил, у них то же самое у всех. Ну, то есть, вот взгляд компьютера увеличивает глазное давление у всех людей на Земле. Поэтому нужно все равно что-то с этим делать, какую-то профилактику, если вы на компьютере работаете. Итак, я вам рассказываю, как я победил судьбу. Слушайте внимательно. Это было всего 1.5 года назад. Вернее, 2 года назад. Почти 2 года назад. Слушайте внимательно. Итак, я начал молитву. Бог мне дал спокойствие в сердце, а я знаю последовательность побед над судьбой. Сначала спокойствие в сердце. После спокойствия идет знание. И я начал с помощью молитвы дальше щупать, как можно вылечить глаз. То есть спокойствие есть, значит, я вылечу его. Как можно вылечить? С помощью нажатия на какие-то точки. Где точки? Я начал искать, нашел, что в ухе, в медитации. Потом, в каком месте в ухе? Начал искать, нашел, что вот здесь. Потом сразу туда поставил иголку, у меня глаз чуть не вылетел. Я думаю, о, работает, но только слишком сильно. Потом поставил вместо иголки, камень, драгоценный камень поставил. Воздействие с помощью камня. Тоже сильно напряглось. Ага, значит сильно воздействие. А какое воздействие самое такое мягкое? И я пришел к семенам. Понял, что семена самое мягкое воздействие. Начал ставить разные семена, смотрю, опа, действует, но все плохо. Начал молитвы медитировать, смотреть и нашел семена, которые расслабляют глаз. Потом подобрал 9 таких семян себе, поставил 9 семян вот сюда в глаз. И у меня глазное давление сейчас держится вот в норме 20, а я себе сделал 18. Если захочу, сделаю еще меньше или больше, как захочу, такое будет. Я себе нормализовал с помощью этих семян полностью глазное давление. И сейчас бегаю я или не бегаю там, у меня все время давление в норме. То есть я сначала вылечил, как бы убрал вот эту болезнь, эти спазмы. Что я сделал дальше? Я убрал эти семена, так как я уже знаю, что мой глаз я могу спасти в любой момент. И начал бежать. У меня есть аппарат маленький, глазное давление. Я пробежал 16 километров. Во время бега останавливаюсь резко. Меряю давление. Давление вот такое, в норме. Встаю на голову. Во время, мой помощник, когда я стою на голове, мерит мне давление. Вот такое вот, в норме. Когда я залазю в прорубь или в бане, везде померил давление, везде в норме. И когда только я смотрю на компьютер больше часа, оно... Но когда семена стоят, даже я смотрю на компьютер, ничего не происходит. Понимаете, то есть я вам объяснил, как побеждать судьбу. Вы скажете, я не врач, я этих всех вещей не знаю. Но вы зато можете в молитве найти врача себе, который знает. Понимаете, у Бог живет в сердце каждого человека. Я вам рассказываю метод, как человек может вырваться из тисков судьбы. Понимаете, в результате этого, что я вот себе вот эти семена подобрал, у меня 2 года развивается очень мощная методика лечения. Она сложная, потому что надо все индивидуально подбирать. Но когда мы людям подбираем, они избавляются от этих функциональных заболеваний. У кого-то ритм сердца нарушен, у кого-то астма, у кого-то бесплодие. Многим людям с бесплодием помогло именно вот эти семена. Вот. У кого-то ДЦП, аутизм, детям вот этим вот аутичным очень сильно помогает. У кого-то детей речь восстанавливается, кто-то начинает соображать лучше и так далее. Это все просто потому, что я в Бога, а не в то, что мне нельзя то, нельзя сё, нельзя пятое, десятое. Понимаете, я верю, что человек должен жить полноценной, сильной жизнью. И тогда у него наоборот все восстанавливается, вылечивается. Потом я вспомнил, что мой дедушка, на которого я похож, он тоже ослеп вот в это время примерно на левый глаз. Все. То есть эта судьба повторяется, но я не ослеп. Почему? Потому что я применил знание и силу. Есть выбор, да? Я вам сейчас рассказываю. Есть выбор. Давление зашкаливало. В норме 20, у меня было 40 вот здесь давление. Это означает, что через 3 месяца глаз слепнет. Написал, терминальная стадия глаукомы. Все, точка. Инвалид. Инвалидность будем вам выписывать? Я говорю, не надо. Инвалид, можешь 16 километров бегать, нет? Нет. У меня глаз за 2 года полностью восстановился. У меня там была вот эта вот, ну, глазная ямка уже расширенная. И признаки, ну, что скоро начнет сетчатка отслаиваться. Там воспалительные процессы в сетчатке уже пошли. Сейчас норма, как у космонавта. Все восстановилось. Психосоматика, когда человек бегает, делает йогу и закаливается, отсутствует. Перенапряжение вызвало болезнь. Перенапряжение. То есть я перенапрягался, я очень много часов с компьютером. Перенапряжение вызвало болезнь. Но я веду здоровый образ жизни, поэтому резерв здоровья в моем организме огромен. Понимаете? То есть я бегу, и у меня глаз, который в целом больной тогда еще был, у него было нормальное давление в это время. Это значит, что резерв здоровья у меня был нормальный. Я просто убрал, ну что, я добавил энергии в глаз через, вот у меня, видите, сейчас постоянно семена стоят, пластырь. Я добавил туда энергии, и все. Вот это, эти семена просто дают силы не спазмироваться мышцам. И все. А какие семена? А это все индивидуально. Надо записывать. Это скрытая реклама была, лечение в нашем центре семенами. Вы не поняли просто, я вам рассказываю. Вот. А надо записываться на лечение, и мы вам будем в течение месяца индивидуально подбирать. Когда мы подберем, то дальше можно всю жизнь ставить и будет помогать. Вот если у вас какая-то болезнь. Да, да, все присылается, это дистанционно все. Видите, реклама мне удалась. Вы заинтересовались? Значит, читаем лекцию дальше. Вообще, я просто вам рассказал про свою жизнь, если честно. А? А вот видите, я в очках. То есть, близорукость я не научился лечить. Я вот это давление глазное мы меняем, оно близорукости пока нет. Все, по здоровью закончили, тема закрыта. Движемся дальше. Мои хорошие, чувство собственного достоинства не только спокойствие может выдавать из сердца, а также может выдавать ощущение сильного счастья в жизни, которое мы испытывали в детстве, допустим. Вы можете вспоминать, как в детстве вы радовались друзьям, людям, природе, да? Вот это следующая стадия. Сначала человек правильный образ жизни достигает спокойствия в сердце, ему хорошо, спокойно становится. А потом дальше он достигает уже вот этого глубокого восприятия мира, потому что глубокое восприятие мира, оно тренируется. Понимаете, маленькому ребенку не надо тренироваться, потому что ему Бог дает подарки. Он показывает, что этот мир, в который он попал, божественный. Природа божественная означает очень красивая, но мы это не видим, потому что мы неправильно живем. Мы концентрируемся на проблемах, и поэтому теряем себя. Наши силы тают от этого. А надо концентрироваться, учиться на счастье, на глубине, на чистоте. Это есть верующий человек, тот, кто видит хорошее и старается не видеть плохого. Так надо заставить себя жить. И тогда плохое начинает побеждаться. Не видеть это не значит, что не обращать внимания. То есть мы знаем, что это есть. И просто выбираем другой способ действовать на это. Я победил себе страх по поводу глаза. И тогда пришло знание. Что делать? Если бы я боялся, у меня бы мозги были замкнуты, я бы перестал здоровый образ жизни вести, перестал, и только капал бы эти капли. У меня, когда первый раз я туда капнул, у меня глаз сморщился, такой, не хочу, такой, ему не нравится эти капли, короче. Но я говорю, ну, придется тебе мучиться с каплями, пока я тебя не вылечу. Я с ним разговаривал. Несколько дней я покапал. Через несколько дней я уже начал семена себе подбирать, быстро достаточно все понял. Что надо делать? Не надо все закрывать, вы неправильно мыслите. Воздух нужен все равно, откройте окна. Можете их открыть поменьше. Поменьше, да. Но если вы все закрываете, придется через 5 минут опять открывать. Сейчас мы будем бегать туда-сюда. Откройте, пожалуйста, окна. Нет, вы ошибаетесь. Вы знаете только что-то про этот зал. Я читаю лекции 20 лет. И знаю все про все залы. Я знаю точно, что когда 200 человек сидит вот в этом зале, то вытяжка здесь все не вытянет. И это уже происходило здесь, в этом зале. Мы сидели без окон, вытяжка работала, и всем стало душно. Поэтому окна надо все открыть. И больше никто не закрывает их. Потому что есть ваше знание, есть мое знание. Я здесь командир в данном случае. Ни разу в жизни я не видел, чтобы, когда зал наполнялся, чтобы вытяжка справлялась с вентиляцией. И всегда, когда открываешь окна, они работают гораздо лучше, чем любая вытяжка. Это мой опыт. Вот сейчас, видите, опять легко стал дышать. Да, окна открыли, воздух пошел. Вот и все. Видите, мы живем в мире, да? Но бывают еще войны, тяжелые болезни. И с точки зрения сути вещей ничего не меняется. Сначала нужно принятие. Потом дальше постепенно спокойствие приходит в сердце. Вы приняли болезнь свою, допустим. Принятие означает то же самое. Добрые люди, природа, Бог. То есть, если, допустим, муж бросил, надо больше акцент делать на Бога и добрых людей, потому что это социальная проблема, это проблема твоих взаимоотношений с людьми, значит, там это силы людей добрых не хватает. Если, допустим, суд там, значит, больше молитвы, не хватает энергии Бога. Если со здоровьем проблемы, тогда не хватает энергии природы. Все вот так примерно. Но идея одна и та же, попытайтесь понять. Бывают очень тяжелые периоды в жизни, бывают люди просто умирают. Понимаете? И чаще всего, в 90% случаев, вы можете выжить. Просто вы не знаете как. Вы можете лечиться в больнице, это нормально, там, допустим, антибиотики пить, делать операцию, если это злокачественная опухоль. Это все нормально. Но вы должны понять, что лечение – это не лечение все. Это просто вы, когда антибиотики пьете, вы или убиваете возбудителя, или там снимаете воспаление. Снимаете воспаление – это значит… Стоять, молчать всем. Это такое воздействие жесткое, как бы, чтобы хаос убрать. Воспаление означает хаос. Организм начал беспокоиться. Как у меня в Астане женщины так на меня набросились после лекции, последний день, что начался хаос. Они начали сметать друг друга, там, падать, начали пищать, визжать, там, выхватывать цветы друг у друга. Кто был в Астане на моей лекции? Есть? Нет? Некоторые ездят туда-сюда. Вот. И один мужчина, вот такой же сильный, как вот сейчас открывал окна, он такой. «Успокойтесь!» — крикнул. Все женщины раз застыли. Вот такие, как замедленная съемка. Такие, не раз. На 2 секунды. Я потом опять. Я так смеялся. Но уже спокойнее как-то, спокойнее начали. Итак, вы можете операции делать, можете там все что угодно. Но знаете, что ни иглоукалывание, ни травы, ни массаж, хоть это лечит, иглоукалывание это лечение. Травы – это лечение, массаж – это лечение, антибиотики – это тоже лечение, но только если ты убиваешь инфекцию. Организм они не лечат вообще. Гормоны – это тоже не лечение. Это просто замещение. Ну, то есть, лечение настоящее – это когда все восстанавливается. Все остальное – это просто как бы ты затыкаешь дырки. Так вот, знаете, если вы лечитесь, иногда дырки надо затыкать, потому что инфекция может убить человека. Нужны антибиотики, это все хорошо. Но если вы хотите вылечиться, то нужна природа. А это означает три вещи всего. Длительное непрерывное движение, неподвижное положение тела и пост на воде, в контакте с природой. Три силы, которые дают человеку здоровье. Все. Если вы хотите подробности узнать в этом вопросе, хорошо, вкратце вам их расскажу. Если у человека сильное напряжение внутри, то оно побеждается длительным движением и неподвижным положением тела. Если у человека лишний вес или токсины внутри, то они побеждаются постом и длительным движением. Если у человека жар и воспаление внутри, то это побеждается постом и статическими упражнениями. Видите, три вида аскезы побеждают три вида старения человека. Вот я вам сейчас назвал три вида старения, других видов старения нет. Или напрягается организм постепенно все больше, и у человека появляется боль в суставах, боль в позвоночнике, в голове. Это старение. Оно побеждается длительным движением и подвижным положением тела. Или у человека лишний вес пошел, это старение. Или токсины означают вот аллергия там. Это тоже, вы скажете, я же молодой, что это за старение? Мы стареем с самого рождения. Ну то есть... Аллергия, там, жар в теле, воспалительные процессы означают неподвижное положение тела и пост на воде. Два типа аскезы побеждают жар в теле. Если худеешь, как бы, это означает напряжение. Длительное движение и неподвижное положение тела. Вот. И воспалительный процесс, неподвижное положение тела, пост на воде, а если толстеешь или токсины, то длительное движение и пост на воде. Значит, все три вещи делаешь и не паришься. Всегда бывают смешанные типы старения. Но бывает, что-то преобладает. У вас, допустим, лишний вес преобладает над всем. У молодого человека преобладает жар и напряжение, две вещи. У вас только напряжение преобладает. Да. Ну, вы не чувствуете пока, молодая. Как бы. Вот. Но я чувствую, потому что я старый, ободранный пес. И как бы уже давно еду. Ну, то есть я чувствую, потому что я специалист. Ладно. Напряжение, да. Длительное движение. Просто там, знаете как, суставы, если говорить о ходьбе, то, ну, сейчас я вам скажу, мелкие суставы, да, или, если есть возможность внутренняя, или час бега, или 2 часа непрерывной ходьбы. Как только человек выходит на эту дистанцию, мелкие суставы уже болеть не могут. Они вылечиваются за 2-3 месяца и до свидания. И плюс статические упражнения тоже, неподвижное положение тела тоже. Вместе вот сочетание этих двух вещей, мелкие суставы уже все, они не могут болеть, потому что напряжение уходит из них. Аскеза выталкивает, напряжение означает ли энергия времени. Аскеза выталкивает время, до свидания, болезнь, все. А пост на воде лишний вес убирает, как бы жар в теле, воспаление, когда в организме. А? Бруцеллез – это воспалительный процесс, означает жар. Ну, все вместе надо делать, скорее всего.
Когда пост на воде сделал, у меня даже не сильно.
Кого? Вы очень напряжены. Вам не надо делать пост на воде, вам надо длительно двигаться и неподвижное положение тела. Когда вас немножко расслабит, потом можете делать пост на воде. И тогда вас не будет тошнить ни сильно, ни слабо. Потому что сейчас вы делаете для себя не ту аскезу, которую вам нужно совершать.
А если, значит, какую молитву читать?
Молитву надо читать свою. Ну, то есть надо искать свою веру, которая, какая вам больше нравится вера. Такую молитву и читать. А? Длительность поста, мы говорили об этом, бывает разная. Я не буду сейчас вдаваться в эти подробности. У нас лекция в целом про успешную жизнь, чувство собственного достоинства. Мы концентрируемся на этом. Я вам просто рассказал, что когда человек имеет плохой период жизни, то это отражается тоже на чувство собственного достоинства. Как собачка, допустим, если она такая скользкая и вонючая, как бы, значит, она болеет. Значит, ей не хватает энергии природы. Но когда их хватает энергии природы, она становится мягкой, пушистой. И такой, радостной. Это значит, что она здоровый образ жизни ведет, собачий. Да, в Киргизстане, я хотел предупредить, в Киргизстане некоторые сразу 1:40 начнут бегать и сразу прибегут в гроб. Потому что люди очень такие, как бы, упертые такие, как бы. Они услышали, Олег Геннадьевич, мы тебя услышали, все. 1:40 для здоровья, хорошо, 1:40, значит. И в гроб сразу потом. То есть начинаем бегать 500 метров. Потом постепенно увеличим дистанцию, потихоньку. Мы рассчитываем на 2 года. Через 2 года 16 километров. Лучше 2,5. 3 года, может, через 3 года. И постепенно так никуда не торопимся. В гроб же мы не торопимся, правда? То есть мы хотим потихоньку вот сейчас постанавливаться. Все, или поститься самое большое 2,5 суток. Значит, я 2,5 суток буду поститься. Я же и в Киргизстане родилась. Хорошо. Сразу в гроб потом тоже, значит. Начинаем поститься с полдня, потом постепенно приходим больше. Статические упражнения тоже делаем постепенно, наращиваем. Никуда не торопимся. А? Можно бегать вечером, но для того, чтобы лечиться, нужно бегать с утра и до 12 дня. Потому что пока, когда солнце восходит, тогда и лечение идет. Точно так же, когда человек молодой, он рожает. Солнце восходит, означает, рожать можно и в 45. Но лучше, когда молодая девушка. Солнце восходит, идет лечение. Точно так же рожаем по молодости и лечимся, когда день еще молодой. День молодой мы лечимся, когда он уже в возрасте день, мы уже как бы другими делами, любим всех, там, мои года, мое богатство. Ну, то есть, другими делами, ну, нет, мы, конечно, лечимся всегда, но когда мы говорим про день, понимаете, солнце восходит, это лечебное время, молодой день, он такой, знаете, все молодое, оно хорошее такое, яблочко молодое такое, хочется скушать. Так и утро. Во время дня оно предназначено для лечения. А вечер предназначен для любви, для мудрости. Ну, как бы, вот так. Поняли? Можно просто начать стоять. Вообще, как бы, лучше всего статическими упражнениями не сильно заморачиваться. Я вам рекомендую всего 3. Первое, стоять, начинать с этого и не двигаться подолгу. И молиться. А потом обязательно после этого походить. То есть после статических упражнений всегда нужна динамика, чтобы снять статическое напряжение. Ну, 1:40 сразу, вы же, я же говорю, в Киргизстане. Потом падать сразу, падать. Надо начинать понемножку с 10 минут и постепенно увеличивать. Вот. Дальше поехали. Подождите, мои хорошие. Вы очень активизировались сильно. Я чувствую, вы меня сегодня не отпустите на самолет. Вот. Нет, нельзя, все. Сейчас должна быть лекция, все. Итак. Второе упражнение. Садимся, просто ноги вытягиваем вперед и вот так сгибаемся. Вперед. Вот после того, как стоишь, можно это делать. Да. А после того, как ты эти 2 уже научился делать, стоишь и вперед, можешь встать на колени и нагнуться назад вот так. И постепенно лечь вот так на пол, и колени под себя подогнут. Это самое сложное из всех трех упражнений. И когда ты три вот этих делаешь, больше ничего не надо делать. Этого достаточно, чтобы быть здоровым. Но если вы хотите узнать, что такое йога побольше, у нас есть здесь много специалистов, которые организуют мои лекции. Вы к ним обратитесь, они вам расскажут, что такое йога. Даже здесь есть студия йоги у них. Можете заниматься йогой. Хорошо. Итак, как ведет себя человек, который наполнен энергией людей? Он ведет себя благородно. Вот, допустим, если, допустим, женщина очень обидчивая, такая капризная, ранимая, да, девушка. Мужчина не замечает этого. Он смотрит на нее, как на божественную. Потому что надо понять, что в человеке есть божественное и человеческое. Если ты стараешься видеть хорошее в человеке, тогда он становится хорошим. Если ты видишь в нем плохое, становится плохим. Ну, то есть надо заставить себя видеть хорошее в человеке, тогда он будет исправляться. Допустим, девушка капризничает, обижается, как мужчина должен. Он должен в ней увидеть самое лучшее, самое красивое. Что она как ягодка красивая. Вот. И успокаивать ее таким образом. Воспринимаю как божественное существо, а не как просто капризную женщину. Понимаете, и тогда ты ей поможешь, и себе поможешь. Так можно сохранить любовь. Всегда ищите в людях самое лучшее. И найдя самое лучшее в человеке, вы сможете ему помочь. Допустим, мужа, если он такой очень, как бы, хочет, чтобы все правильно было, любит трудиться. Вот надо на этом и концентрироваться. А его фанатизм, вот это желание, как бы, на всех кричать, на детей, а потом он сам уйдет. Если в человеке учиться видеть хорошее, то он становится хорошим. А если видеть только плохое, он становится плохим. А там можно погромче чуть-чуть сделать это? Есть у нас организатор? Нет? Ну ладно, слушайте как можете. Слышно? Все, кому не слышно? Задние слышно. Надо позвать организатора, пускай прибавит громкость. Я вам песню такую, как бы народную, поставлю, чтобы вы услышали, как вот человек ведет себя, когда, ну, тяжело. Обиделась девушка. Но девушкам всем понравится, как он себя ведет, вот всем понравится. Но мужикам как-то они напрягутся, скажут, ну, Олег Геннадьевич, так трудно себя вести вообще-то. Это разбалуешь ее, она потом будет плакать целыми днями уже. Ничего такого не будет. Если мужчина правильно себя ведет, женщина очень благодарна становится. Нужно прибавить там громкость просто. А. Ладно. Как надо относиться к женщине? Давайте послушаем. Мужчина, да? Женщину знает. Да мы и так знаем про себя все это. Мужчина как должен воспринимать женщину? Женщина и так себя воспринимает, так как сейчас в песне поет. Так относиться надо к женщине. Вы с женщиной согласны, да?
Согласна.
Все согласны. Ведь мужчины думают, ну это, Олег Геннадьевич, такая женщина должна быть. Нет, мои хорошие, это не женщина так должна быть, а вы должны так относиться к ней. И дальше она какой станет?
По-настоящему красивая женщина.
Ну, если правильно относится.
По-настоящему красивая женщина. По-настоящему красивая женщина. По-настоящему.
Нужно сделать погромче, я сделаю потише, потому что у меня есть песни с низким фоном. Нужно позвать этого. Да, чтобы он поднял звук чуть-чуть. Кто-то должен поднять, а я опущу. И тогда будет нормально, что мне не хватает немножко иногда. Понимаете, то есть, как бы, точно так же, как в женщине есть божественное вот это, так же есть в мужчине. То есть к мужчине надо тоже относиться как к человеку, у которого есть качество. Вот, понимаете, женщины скажут, ну это если есть качество. А, вы понимаете, если нет качеств, вы никогда не влюбитесь, никогда замуж не выйдете, понимаете? Ну, как бы, если как бы, ну, вы дерьмо увидели, как бы вы его в руки брать не будете, правда? Вот. Если вы увидели мужчину и вышли за него замуж, значит, есть качество. Ну, иначе невозможно влюбиться просто. Ну как? Невозможно просто. А если есть качество, значит, тогда вот на чем сосредотачиваетесь? На силе, на храбрости, на твердости характера, на ответственности, на терпении, на рассудительности человека. И знаете, что как только вы сосредоточитесь на его недостатках, вы разрушите свою жизнь. И пока вы будете концентрироваться на хорошем в нем, то он будет меняться в лучшую сторону. Таковы ваши возможности. Выбирайте. Или вы пугаетесь, что глаз больной, и он слепнет, или вы вылечиваете его и находите для себя отличную методику, которая потом не только вам, а еще и другим поможет. Понимаете, это ваш выбор. Вы решаете сами, как вам жить. Если вы испугались, подумали, что фанатичка, деспотичка, то есть подумали, что все плохое, значит тогда все. Дальше ничего не будет в вашей жизни. Можно, да, попробовать?
Угу.
Сейчас. Ага, все, достаточно, хорошо, спасибо. И вот следующая песенка, как мужчина успокаивает женщину. Это хоть женщины поют, но мужчина должен в это время так воспринимать вот женщину, чтобы ее успокоить. Я пользуюсь этой методикой. Мне песня очень понравилась. Это мужчина так говорит. Что ж ты, самоцветик дорогой, и зашлася горькою слезой. Это он не говорит ей, ты что, дура, плачешь. Понимаете, он божественно относится к ней. Он говорит, что ж ты, самоцветик дорогой, и зашлася горькою слезой. Слушайте внимательно, как дальше надо говорить. При этом вы, естественно, мужчина себя не считает, что у него глупые слова. Но он так говорит просто женщине. Потому что если бы она не видела, что они глупые, она бы не плакала. Понимаете? Это означает, что человек побеждать судьбу начал. То есть мы относимся как к человеку близкому? Просто относимся, не ставим принципы выше человека. И тогда он начинает меняться сразу. Вот женщина, если она такое слышит, она сразу начинает любить, уважать человека, прощает его за его слова плохие. Это естественно происходит, само собой. То есть надо увидеть божественное в человеке для того, чтобы он увидел это в тебе, для того, чтобы он тебя принял, для того, чтобы он к тебе начал лучше относиться, увидеть в нем первый божественный. Начни с себя всегда. Ну, то есть, ты скажешь, ну, Олег Геннадьевич, это у вас такая божественная, а у меня дура. Если честно, то в это время я так же думаю. Но я просто пользуюсь знанием для того, чтобы менять ситуацию. То есть знание в чем заключается? В человеке есть божественная природа и есть обычная человеческая. Когда судьба наказывает нас, она нас соприкасает с человеческой природой. И мы, видя эту человеческую природу, зацикливаемся на ней и думаем, что ничего хорошего в этом человеке нет. Это означает патовая ситуация. Все дальше будет только хуже в жизни. Ну, то есть так судьба нас садит на крючок. Если рыбка на крючок попалась, дальше что? Ну, как бы дальше, как бы, или раньше ее вытянут, или позже, уже не имеет значения. Надо с крючка слазить. С крючка слазить означает увидеть божественное в человеке, который для тебя кажется камнем преткновения в жизни. Не увидишь, значит, тебя судьба вытянет на берег из воды. То есть ты потеряешь себя. Понимаете, есть только два варианта, больше нет вариантов, мои хорошие. И хоть чувствуешь, что это справедливо, хоть несправедливо все это. Ты можешь тысячу раз говорить, что это несправедливо, но пойми одну простую истину. Смерть очень несправедливая штука. Но если ты на ней сосредоточился, до свидания. Когда что-то в своей жизни тяжелое и непреодолимое приходит, это как маленькая смерть. Понимаете, и надо просто сосредоточиться на жизни. В этом экзамен смерти заключается. Я вам говорил, что если человек в момент смерти, когда уже смерть очень рядом, начинает молиться и думать, всем желать счастья, думать о хорошем, не факт, что она еще и останется. Она может отойти. И даже в том случае, если она уже не собирается обходить, она все равно отойдет для того, чтобы показать силу молитвы. А теперь я вам подтвержу то, что я сказал из практики моей жизни. Это было где-то полгода назад. Я приехал читать лекции в Минск. И первый раз за 30 лет практики моей, лекционной практики, человек решил уйти из жизни прямо на лекции. Ну, то есть, обычно бывают приступы эпилепсии у меня на лекции. Ну, я как бы так и отношусь к этому, но здесь все было иначе. Я увидел, как женщине стало плохо. И она так начала задыхаться, как бы, и рот такой открыл, и такая заваливаться начала. И я думаю, наверное, приступ эпилепсии. Я подбежал к ней, и подбежал еще один врач к ней. И я пытался на точки нажимать, смотрю, там какие-то очаги возбуждения, пытался их нейтрализовать, а он нажал на пульс, на шею. И он говорит, она сейчас уйдет из жизни. Мне говорит, я говорю, что делать? Он говорит, надо класть, делать искусственное дыхание. Опытный очень человек. Мы положили ее, он начал ей нажимать на сердце, подбежала еще одна женщина, тоже опытная, и начала ей рот в рот дыхание делать. А я понял, что я тоже кое-что должен делать. Я сел на свое место и всех людей в зале заставил повторять, включил духовную музыку и заставил повторять молитву всех людей в зале. И сам начал молиться в это время. Я когда начал молиться, я увидел на тонком плане, я успокоил свое сердце, начал видеть ситуацию. Я увидел, что на тонком плане в зал зашла очень высокая, красивая, такая белого цвета полностью, вся белая такая, сияющая женщина. Я когда эту женщину вижу, знаю, что уже надо сушить весла, потому что это и есть она самая. Вот. И она подошла прямо к ней в изголовье, и в этот момент у меня так, я пытаюсь молитвой помочь ей, этой женщине, а чувствую, что она... У нее остановилось сердце и дыхание. И мне дали знак, как бы вот эти вот люди в это время, что как бы ней остановилось дыхание. И в этот момент я как бы сосредоточился на молитве и на всех людях, которые молятся. И те, я им сказал, продолжайте, как бы показал им, продолжайте. И те начали продолжать искусственное дыхание, как бы массаж. А мы очень сильно молились в это время. И это продолжалось где-то секунд 40. Вот эта безысходность. То есть у меня такая зажатость внутри, чувство, что ничего не получится, все, все, конец, как, ничего не сделаешь. Но мы продолжаем молиться, потому что я уже не раз это испытывал чувство, что оно, как мне кажется, что оно обманчиво. Ну, то есть мы продолжаем молитву, не обращая внимания на то, что как бы все, ничего не сделаешь, я просто молюсь. И удивительно, что я увидел. Это Господь, видно, меня обучал в это время. А не то, что как бы я молитвой начал смерть отодвигать. Нет, моя молитва вообще на нее не влияла. Она просто постояла, постояла и очень смиренно, по-доброму развернулась и пошла. Начала уходить просто. И в этот момент она задышала, эта женщина. И чуть попозже приехала скорая помощь, искусственное дыхание поставили, увезли ее. И потом, через 2 дня, не приходя в сознание, она ушла из жизни. Мои хорошие, пытайтесь понять. Если бы смерть захотела, она бы забрала ее сразу. Теперь еще кое-что пытайтесь понять. Если хотите, я вам расширенно расскажу эту историю, потому что я познакомился с ее сыном. Они вместе слушают лекцию. В этот день Бог не пустил сына на лекцию. У него были большие дела. А мать узнала о лекции в последний момент. Ей сильно захотелось. Она побежала на лекцию. И она не попала, потому что весь зал был забит людьми. Она стояла там, уговаривала, пустите меня, пожалуйста, на лекцию. Мне это очень и очень надо. И они просто нашли просто свободное место в зале и посадили ее туда, где человек просто не пришел. И она начала все конспектировать, писать. Я помню, как она смотрела на меня. И в этот момент кончилась ее жизнь. Веда говорится, что это очень благоприятный уход, когда человек уходит под молитву. То есть люди перед тем, как уйти, человек вот, за его вымаливают, молятся много. 400 человек читало молитву за нее в это время. И сын потом мне сказал, Олег Геннадьевич, я чувствую очень большую благодарность, потому что все, что я понял, в моем сердце происходит, соответствует вашим словам. Я действительно чувствую, что это было очень благоприятно для нее, что она уходила из жизни в таком окружении. Вот это и есть подарок Бога по отношению к ней. А нам подарок Бога был то, что Бог показал, что даже если он хочет все равно забрать этого человека себе, он это может оттянуть ради нас, чтобы показать силу молитв. Понимаете? Итак, у нас есть выбор всегда, как относиться. Или мы на божественное настраиваемся и побеждаем судьбу даже в самых критических ситуациях, когда ничего не сделаешь. Или мы настраиваемся на плохое и разрушаем всю свою жизнь. Все, есть 2 варианта. Допустим, все предрекает неблагоприятно. Человек 2 раза уже как бы разрушил священный обряд бракосочетания. Очень неблагоприятно дальше за него выходить замуж. Но еще неблагоприятнее оставаться одной. Какой выход? Отвлечься от ситуации, не обращать на нее внимания и начать молитву. И в молитве достичь 1-я стадия спокойствия в сердце, 2-я стадия влияния на человека, означает взять его под контроль своей внутренней силы. Тогда ты сможешь с помощью слов ему все объяснять, и он будет правильно себя вести. И все, вот так можно жить. То есть, какая бы тяжелая судьба ни была, всегда можно ее побеждать, если ты настроен правильно.
Не сдавайся никогда, пой с любовью песнь свою.
Молитва. Богу.
Белый флаг не поднимай, если мраком все покрыто, непрестанно уповай, есть надежная защита, нужно только стойким быть, ведь что победа с нами, что надежду не убить. знает, смерти нету.
Это про наставника.
Иди за ним во тьму, помоги своим оружием. Здесь ты нужен, здесь ты нужен, сам разрушь свою тюрьму. Ты стремился жить любя, даже в этом бренном деле, побеждая сам себя. Достигнешь этой цели, если сможешь не забыть тех, кто шел перед тобою, ты сумеешь полюбить бескорыстною любовью. Нужно только стойким быть, верить, что победа с нами, что надежду не убить.
Так все зависит от нас. Память является основной силой, побеждающей судьбу. Память может приковаться только к святыне. Если человек сможет не забыть о святом человеке или о святом священном писании, о священном месте, то он тогда сумеет полюбить. А любовь — это и есть та сила, которая всегда и очень сильно и полностью легко разрушает все препятствия в жизни. То есть есть две силы, которые побеждают судьбу. Одна сила – это вера. То есть вера – это энергия силы, побеждающей судьбу. И вторая сила – это любовь. Любовь, она сжигает плохую судьбу, а вера отодвигает. Ну, то есть вытесняет ее из нашей жизни. Вера. То есть если ты веришь старшему, то вытесняется плохая судьба. А если ты его любишь, то она сгорает просто. Полюбить непросто. Любовь означает очень глубокое представление о ком-то. Очень глубокое. Любовь постепенно в сердце приходит. Это медленный процесс. Вера тоже не быстрая. Но надо понять принцип, что любовь обращена всегда к Богу. И вера тоже. Люди просто являются проводниками, представителями Бога. В некоторых священных писаниях говорится, что представителем Бога может только быть один человек. Это пророк. И только Священное Писание. Это тоже правильно, потому что только настоящий человек, только настоящий наставник безупречный может быть безупречным представителем Бога. Но на самом деле представителями Бога являются все в этом мире. Вот человек по-доброму, допустим, начал с тобой говорить, значит, Бог через него будет действовать. Надо это знать. Но есть вопросы абсолютной веры. Вот абсолютно верить надо только в святость. Если вы поверили абсолютно человеку, мужу, допустим, или жене, или детям, то вы тогда оступились в жизни. Это опасно. То есть надо абсолютно верить в Священное Писание. В пророка можно абсолютно верить. Но не надо абсолютно верить просто людям. Надо верить людям. Чувствовать разницу, абсолютно верить и верить. Верить, вот допустим, вы слушаете лекцию, читает Олег Геннадьевич, какой-то заезжий гастролер, в интернет пишут, что фанатик религиозный. Вот, слушайте лекцию, допустим, да? Ну, как бы, я же вас не насилую, правда, во время лекции. То есть вы можете все это проверить. Ну, допустим, вы решили проверить. Ну, то есть вы говорите, я в это не верю. Ну, тогда не надо слушать лекцию, что зря время тратить. То есть что такое вера, слепая вера, означает, что человек даже не сомневается вообще ни в чем. Но что такое правильное мышление? Человек думает, о, вот это здоровый образ жизни, хорошо, длительная ходьба, проверим, поизучаем, как это действует. Молитва поизучаем. Человек просто изучает, смотрит, о, получилось, классно, мне нравится. Или не получилось, значит, может быть, что-то не то, надо разобраться в этом вопросе. То есть, понимаете, человек изучает этот мир. Доверие – признак разума. Доверять. Мужчина, допустим, говорит, я тебя люблю, женщине. Она говорит, как бы, ты говорил мне, ты говоришь мне о любви, но разговор напрасно начат. Слова я слушаю твои, но ничего они не значат. Быть может, ты на свете, конечно, лучше всех, но это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Ну, то есть, понимаете, она не отвергает человека и не принимает, она изучает. Вот это и есть правильный подход к жизни. То есть, надо позитивно к человеку относиться, но изучать все. И так человек относится к человеку, но не к Богу. Священное Писание нужно читать с огромной силой внутренней, потому что понять их очень и очень сложно. Слушать тех, кто молится, надо с огромной силой, потому что принять эту молитву в глубину своего сердца очень сложно, потому что судьба и мешает принять глубину молитвы и все прочее. Понимаете? Если вы уже убедились, что старший правильно, вот вы много лет слушаете, допустим, убеждаетесь, и, ну, как бы в человеке, тогда, значит, можно больше верить. Это тоже нормально. Но, понимаете, вера старшему – это все равно вера в Бога. Пытайтесь это понять. Потому что вы же, ну, как бы не верите в то, как я, допустим, там с женой общаюсь. Вы верите в знания, в лекции. То есть общение с старшим означает общение с Богом, но в ограниченном каком-то смысле. То есть старший может выступать просто как тот, кто передает определенное послание. Понимаете? Вот это правильное восприятие. И в это время я очень сильно верю. Но в остальное время там не обязательно очень сильно верить. Вот там, допустим, я ел, есть, раз, рыгнул как бы. Фу, капец. Так он не святой, значит, получается. Ну, то есть, понимаете? То есть, когда человек лекцию читает, можно верить. Но когда он остальное все делает, то он просто человек. Понимаете? И у него есть какие-то там свои приколы. Я вам объясняю сейчас очень важную вещь. Потому что если человек не привяжется к Священному Писанию, к добрым людям, к храму какому-то, какой-то вере, то он не сможет победить судьбу. Это невозможно. Потому что своими силами никто судьбу не побеждает. Это неправильное мышление. Я говорю, Олег Геннадьевич, у меня уже больше сил нет терпеть это. А кто тебя заставляет? Ты чем занимаешься? Ты концентрируешься на том, что тебя разрушит. Вот лягушка стоит возле удава, как бы, и смотрит ему в рот и говорит, у меня больше нет сил это терпеть. Ну отвлекись, как бы, смотри, кругом такая красота, болото твое любимое, там все квакают, зовут тебя назад, что ты уставилась ему в рот? Я, говорит, не могу больше это терпеть, такую несправедливость. Ну не терпи, иди, как бы, прыгай, он же на тебя не бросается, он просто рот открыл. Иди, прыгай в болото в свое. Нет, Олег Геннадьевич, не могу. Я должна разобраться в этом вопросе. Ну хорошо, прыгай дальше в рот, пока тебя не съедят. Вот и все. У тебя есть два варианта, или болото к своим лягушатам, или смерть. Когда человек погружается в страдания, думает о том, что ему не повезло, все плохо, камень преткновения, с этой женщиной невозможно жить, тогда хорошо, тогда все, тогда будешь еще хуже, хуже и хуже. А потом еще надо, еще одну вещь надо сделать обязательно. Надо сходить к бабке-гадалке, и она скажет, ну да, это родовое проклятие, все. У каждого в вашем роду будет такая свекровь, она скажет. И все, и тогда все. Как в этом детском анекдоте, когда в этом случае всегда его привожу пример. Хороший анекдот показывает на то, как мы мыслим. Один ковбой попался к индейцам, короче, и, плен. Его связали, короче, к дереву привязали, и начали, там у них праздник религиозный, начали в круге танцевать, поют, вообще про него забыли, у них там праздник, пир там, танцуют, поют, радуются. Он там стоит возле дерева и такой, общается внутренним голосом. Говорит, ну все, как бы, конец. Он внутреннему голосу говорит. Внутренний голос говорит, да какой конец, у них праздник там, все нормально, они про тебя вообще забыли, скоро освободишься. Да нет, все, конец. Они же сейчас меня зажарят, скальп снимут и зажарят. Да не, они, видишь, на тебя даже не смотрят. Да нет, конец же. Да, ты так думаешь? Ну да, я так думаю. Ну тогда это, Вон, крикни вот этого, который перья самые большие, крикнул. Плюнь ему в лицо. Плюнул. Вот теперь конец. Поняли? Это анекдот, да? Но это не анекдот. Это наша жизнь. Мой один знакомый звонит своей жене. Очень тяжелая ситуация, связанная с личной жизнью. Звонит. Ему говорят: слушай, не звони сейчас, разрушишь семью. Подожди несколько дней, сейчас неблагоприятное время для тебя. Не могу ждать! Нет, подожди, пожалуйста, я реально вам говорю, это реальная ситуация. Своими глазами видел. Не могу ждать. Пожалуйста, не звони. Ну не могу я должен ей сказать. Позвонил, сказал. Она ему ответила: все, разводимся. Ночь не спал, потом опять хочет позвонить. Ему говорят: а сегодня вообще ужасный день, вообще неблагоприятно, если позвонишь, вообще никогда не вернется. Не звони, подожди немножко. Нет, я позвоню. Позвонил, не вернулась. Классика жанра, мои хорошие. Это и есть лягушка прыгает в рот к удаву. Теперь вы скажете: а что, это не аллегория или нет? Я вам точно говорю, что так и происходит. Примерно так. Лягушка прыгает по своим лягушачьим делам. Потом просто так она решила посмотреть. Оборачивает, смотрит: бог ты мой, какой ужас. Останавливается такая, еле дышит, думает: капец какой-то вообще. Это же удав. Да не может быть. Ну точно удав самый настоящий, и сейчас вообще меня может съесть. Да нет, надо проверить. Раз, шаг прыгает в сторону удава. А он просто рот держит открытым, и все. И она сама туда подпрыгивает все ближе, ближе. Осталось только... и все. Потом можешь петь, веселиться, что хочешь делать, и все, как ничего не сделаешь. Мои хорошие, вы меня услышали? Вот теперь поднимите руку, кто из вас прикован сильно своей памятью к проблеме и не может оторваться? Хоть шутить, хоть не шутить, ничего не сделаешь. Значит, всем вам рекомендую такую схему. Сначала начните просто ходить на природе. Каждый день гуляйте просто среди деревьев. Я на себе испытал, у меня был тоже стресс, я молился и все равно не мог оторваться от проблем. Вот она сковала меня просто, и все, я ничего не могу сделать. Начинайте гулять в природе, потому что первое, что человек должен сделать, он наполнится матерью должен. Природа – это наша мать. Вот как ребеночек, он когда плачет, ему сисю дашь, ему легче становится. То же самое природа дает сисю. Как она дает сисю? Она дает сисю, когда ты гуляешь на ней. Иди на природу просто, иди гуляй, как бы, и ты будешь чувствовать, что тебе легче, легче становится. Понимаете, это первая стадия. Потом вторая стадия, когда ты чувствуешь, уже как-то полегче стало, ищи просто добрых людей, которые с тобой по-доброму, не об этой теме, а просто могут поговорить о жизни по-доброму как-то. Вот ищи добрых людей, не психологов, не астрологов, вот, добрых людей. Пускай это будут, может, психологи, астрологи, но добрые люди именно. И они тебе не говорят, что тебе как бы... можешь осеннее пальто не покупать. Они говорят тебе доброе что-то, что все хорошо в жизни будет, ну как бы по-доброму с тобой говорят, успокаивают тебя. А? Если они добрые, вот по-доброму говорят, не беспокоятся, не волнуются, говорят: о, доченька! Вот в этом случае не надо ходить. Не надо. То есть, если мама такая: ну что, пришла? Что, бросать тебя, что ли? Ну, давай о чем-то другом поговорим. Да. На природе была? Олег Геннадьевич говорит, на природу хоть, я согласна. Я сама люблю тоже. Пойдем погуляем. По-доброму так. Значит, добрая мама. Побеждает судьбу. Ну, можете к маме сходить, если она такая вот. А если нет, тогда ни в коем случае. Надо идти только к тем людям, которые отвлекают тебя от проблемы. Они так спокойно относятся по-доброму. Тебе даже смешно становится. Когда ты с ними говоришь по поводу твоей проблемы, смешно становится. Так они перетягивают твою судьбу в сторону удачи, в сторону победы. Потому что главное человеку в этот критический час, просто чтобы его память отвлеклась от зоны поражения, чтобы не прыгать дальше в рот удаву, понимаете? Вот это самое главное в этот момент. Чтобы не думать ночью, когда спишь, не думать об этом обо всем. Это самое главное. Понимаете, да? Ну ладно, как бы, если ну, практично, более практично размышлять, давайте я сейчас вам, ну, песни же они все как бы помогают решить все вопросы. Вот смотрите, мы сейчас вам, я покажу вам, как надо настраиваться, чтобы победить судьбу. Вот разлука, классическая вещь. Вот как ведет себя девушка. Сейчас мы проанализируем прямо все вот по полкам, вот то, что я вам говорю. Вот смотрите. Классно, что? И вот теперь два варианта. Или вот на этом сосредоточиться и прямо умереть в этом во всем, это значит, что он точно не вернется. Или второй вариант, начать думать о природе, которую ты любишь.
За окном то дождь, то снег, и спать пора. И никак не уснуть, все тот же двор, все тот же снег, и лишь тебя не хватает.
Чуть-чуть! И лишь тебя не хватает. Чуть-чуть. Поняли, да? Потому что уже природа победила страдания. Это Бобик сдох. Микрофон, батарейки сели.
Раз, два, три.
Батарейки сели. Не-не, это другой же поставил. У него батарейки сверлятся. И лишь тебя не хватает чуть-чуть. Да? Теперь слушайте дальше. То есть природа уже в наших руках, да? Дальше что надо делать? Дальше нужно побеждать судьбу. Дальше это уже добрые люди, да? Песни все поются. Слушайте дальше.
Я иду без тебя. Не с тобой, а с Наташкой в кино, а тебе шли в тебе. Окна тихого дома, да еще старики, что все так же стучат на вино.
То есть, люблю двор, люблю стариков, которые... Они тебе, кстати, привет передают, я их люблю. Вот, я с Наташкой в кино иду, я не такая дура, чтобы сидеть и умирать по тебе. Понятно, да?
Понятно.
И дальше?
За окном то дождь, что снег, и спать пора. И никак не уснуть, все тот же двор, все тот же снег, и лишь тебя не хватает чуть-чуть.
Чуть-чуть!
Во дворе до темно.
Я люблю всех.
Ты сказал, что придешь, хоть на вечер вернешься сюда, вечер ни к чему.
Я не такая дура.
Вечер мал, как песчинка. Я тебя подожду, только ты приходи навсегда.
Понятно? Система. Сильная. Он ее не сломал. Если бы она была славна, ой, я не могу. И все, тогда все, капец. Ну, то есть, видите, система какая? То есть, человек не должен ломаться, понимаете? Если он ломается, значит, все, значит, все, значит, все. Ну, то есть, ты выбираешь сам. Бывает очень сильно, но ты не ломайся, понимаете? Если сломался, значит, все. Отвлекись, отвлекись.
Я так хочу быть с тобой.
А за окном то дождь, то снег.
Я хочу быть с тобой, и я буду с тобой.
Вряд ли. Отвлекись, отвлекись. Понимаете? Если ты не можешь отвлечься, значит, ты судьбой поражен. Все, у тебя нет шансов просто. Но у тебя есть выбор всегда, понимаете? Если ты понимаешь, как действует судьба, если у тебя есть знания, то ты, несомненно, ее победишь, несомненно. Но если у тебя нет знания, тогда ты ей проиграл. Все, у тебя нет шансов просто. Потому что память будет приковывать тебя к проблеме все больше. Сначала она закроет перед тобой природу, все станет во мраке. Потом она отнимет у тебя все остальное, то есть людей. А потом дальше она отнимет у тебя саму жизнь, и ты даже тебе некуда будет дальше идти, бежать, все. Понимаете, так человек убивает себя. Просто потому, что он не имеет знания, как побеждать судьбу. Начинается все с того, что все мраком покрывается, как действует судьба. А ты должен учиться любить природу. Ты не должен думать, что все во мраке. Ты должен видеть все, чистоту, любовь в природе, оставить в своем сердце. А за окном то дождь, то снег. Надо всегда помнить, что это для тебя, для того, чтобы ты выживал. Мрачные равнины уже первая стадия. Чувство собственного достоинства вниз и назад. Видите, то есть все, то есть мрачные равнины, дальше память, злой властелин стал, я хочу забыть измену, любовь, не забудешь, все, потому что ты неправильно живешь. Тебе надо думать о добрых людях, о природе, думать о чем-то хорошем тебе надо, а ты думаешь о чем? Что все, батарейки сели, жизни нет. Понимаете, то есть думай о чем-то хорошем. А еще очень важно знать, что вот сейчас вы учитесь на каких-то мелочах думать о чем-то хорошем, потому что мелочи закончатся, понимаете, потому что 100% придет очень тяжелая судьба. Если вы сильно-сильно любите природу, это то, что я вам уже включал, вот, сильно любите природу, а как бы все, жизнь вот капец полностью, понимаете? То есть, ну, то есть раздолбало тебя, то есть самый близкий человек, самое лучшее все в твоей жизни было, ты потерял. Но сильно любишь природу, ты все равно вырвешься, понимаете? Вырвешься из этого состояния. Это надо тренироваться, мои хорошие. Тренироваться. По весне. Звездный лед.
Как во сне коней полет. От морозной синевой по дороге с толпой брошено в пургу сердце на снегу.
Противоположная ситуация, правда? Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Почему? Потому что победила природа, победила любовь. Помидорка начала жить новую жизнь. Система ясна? Это в вашей жизни будет обязательно. Обязательно в жизни каждого. И вы услышите, вспомните мою эту лекцию. У вас есть только два выбора. Первый выбор – ослепните на один глаз. А второй выбор – получите знания, чтобы вылечить всех остальных. И выбор только один. Вы согласны с тем, что вам ничего не надо делать и умирать просто? Или... хотите жить дальше, выбирайте. У вас есть выбор. Вы верите в то, что все пропало, все как бы потеряно. Один вариант. И второй вариант. Верите в природу, верите в добрых людей и в Бога. Вот два типа веры. Выбирайте один из двух. Один тип веры приводит вас к засаде, депресснику на долгие годы. И все равно это не поможет. Потому что в депресснике человек вечно жить не может, а мы вечные существа. Люди даже рождаются в депресснике. Все эти там ДЦП, аутизм, это результат того, что человек не сдал экзамен и ушел из жизни прошлого. Будешь давать дальше. Ты вечный, ты не сможешь избавиться от этого экзамена, поэтому сдавай лучше сейчас. И уходи из жизни хорошеньким таким, счастливеньким, чтобы таким и рождаться. Понимаете? Вот и все. Все очень просто. Есть и подарки. Вот как выглядит человек, который правильно живет? Он очень сильно любит природу. Он очень сильно любит добрых людей. И очень сильно любит Бога. Это значит, что он живет очень счастливой жизнью. Даже в Бишкеке.
Мы коснемся в ладонях Бога и уснем на Его ладонях. Мы в руках Его вечно будем. Каждый миг бы об этом помнить. На полянах, на травах сладких, под распахнутым светлым небом мы дышать и смеяться будем. Побежим по проборам леса, по цветным ароматным прядям, по горам, по высоким скалам мы увидим его бескрайность и замрем в колеком взоре. Вот и осталось вся моя малость, просто поверить, самом деле. Вот и осталась самая малость. Просто поверь, на самом деле. Его реки полны любовью, океаны его бездонны. Ливень счастья обоит сердце, и мы будем легки, как ветер. На потоках его дыхания в облаках поплывем к светилу. В соловьиных руанах солнца мы услышим святую песню. Мы его нарисуем в небе, мы на скалах напишем имя. Мы его, прославляя игры, танцевать на ладонях будем. Вот я стал.
На ладонях означает под защитой. Если человек думает о божественном, он защищен. Если думает о своих проблемах, проиграл. Все очень просто. Чувство собственного достоинства должно встать в состоянии счастья. Счастье значит счастье, означает существование. То есть оно должно встать по центру, прямо напротив души. Это означает душевный человек. Душевный означает, он ничего не боится, ничем не унижен, ни в депресснике, ни в суете, ни в гордости. Означает счастливый. То есть прямо сейчас, прямо здесь. И прямо это очень хорошо чувствуется. Потому что так действует знание на человека. Человек должен знать, как правильно жить. Не позволять себе делать глупости. Побежал на остановку, остановись. Посмотри, как прекрасен этот мир. Мир с озерами и дивным криком журавлей. Эй, куда же вы спешите? Эй. Да? Ну, то есть, ну даже если вы спешите, вы можете тоже спешить правильно. И мы тоже это слышали уже, да? Бежит, 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 дорога не кончается. Помните? Есть. То маки-то стерепаны нам встречаются. Они качаются и улыбаются. Нам словно старые добрые друзья. А потом девушка поет, смотри, шофер, не заградись ты на красавицу. Ибо тебе с дорогой горною не справиться. Почему красавица? Да потому что она знает, как ей жить. Мы говорили с вами о том, что красивая означает любит солнце. Любит этот мир, потому что этот мир солнце создало. Любит красиво, сильно любит солнце, означает наполненное солнцем. Красавица, краснодевица. Солнечная девица. Также любовь к Луне. Если Солнце наполняет человека силой любви, то Луна дает возможность ее отдавать. Поэтому, если вы хотите любить своих близких, вы должны вечером это делать под светом Луны, потому что легче любить. И ругаться легче, как бы вечером любить. Но лучше прощать, принимать и любить вечером. Это вечернее время предназначено для отношений, для глубоких отношений с близкими людьми. Потому что так Луна делает. Это сила. Солнце – это сила, наполняющая красотой человека, радостью. Мужчина наполняется... Мужчина наполняется чем? У него как бы в щеки все не идет. У него идет... Эх! Там... Ухнем! То есть. У мужчины идет все в его мужественность, понимаете, в мужскую как бы силу идет. У женщины в красоту, в щечки все идет, но та же самая энергия солнца. И как выглядит вот мужчина, наполненный такой силой, солнечный мужчина, как он выглядит? Ну это именно наполненный, понимаете, не то, что вот ему повезло кому-то там, у него там, вот ему повезло, а другому не повезло. Это просто он наполненный, он любит природу, понимаете? Он трудяга, ему как бы он трудится. И поэтому он красивый, как мужчина, наполненный. Белорусская песня. Котя, траву. Конюшина — это трава такая. Я косил. Инна мне сказала. Ты приятен мне. Понравился. Поняли, да? Как красивый мужчина выглядит. Он просто конюшину косил. А поглядал на девчину, готова. Почему? Ну, он сильный, потому что он красивый, наполненный природой. Понимаете? Второй вариант, смотрите. Пропала Мальвина, невеста моя. Сбежала Мальвина в чужие края. Кому Мальвина? Такой вообще не нужен. Понятно, что она сбежала. А? Буратино, конечно, ла-ла-ла-ла-ла. Понятно, да, система? Луна дает возможность обмена энергии. Обмена. Это энергия доброты. Солнце – это энергия оптимизма. Луна – энергия доброты. Запомните? Энергия солнца. Вечер для чего должен предназначить? Вечер для чего? Для друзей и доброты. Если у вас работы нет, жены нет, денег нет, тогда вечер для чего предназначен? Для друзей и доброты. И все будет. Потому что вам не хватает просто социальной силы. Не то, что вас здесь загипнотизировали или страна не та. Ну, вот смотрите, это вообще другое рассуждение. Вот смотрите, допустим, у вас, допустим, ну, во рту, ну, начала инфекция, да, гниет во рту, да? Вот такие, зубы не те, раз все повыдирал, как бы ставил искусственные. Вы даже не размышляете, правда? Ну, если зубы гниют, как бы тогда, ну, что делаем? Ну, лечим их, как мои зубы. Все, я лечу, как бы, у меня те зубы нормальные, у меня мои,
Те зубы, ничего страшного. Ну, у тебя они гнилые. Ну и что? Это мои. Дальше. Рука заболела, отрезать нафиг. Нет? Нет. Моя рука. Вылечиваем, да? Теперь дальше. Ребенок плохой. Да пошел он нафиг, раз его выгнал. Нет? Мой ребенок. Муж начал чуть-чуть подгнивать, кинка под зад. Ну, логика есть, нет? Зубы как бы мои, рука моя, ребенок мой, а муж пинка под зад. Не мой. Никакой логики вообще. Ну тогда и зубы вырви у себя тогда изо рта, и руку отрежь, ребенка выпини. Все, если ты как бы вот так размышляешь, ну тогда все, пинай, все, все, что у тебя своего есть. Бог дал мужа. Ребенка тоже Бог дал. Олег Геннадьевич, неправильно вы говорите. Ребенок из меня вылез. Зубы из меня вылезли, а муж из меня не вылазил. Не все, что Бог дает, из нас должно вылазить, понимаете? Не обязательно. Одежду же носите, как бы она от вас не вылазила. Правда? Ну, то есть, надо немножко подумать на эту тему. Как мы вообще вот относимся к жизни, как размышляем. И вообще, когда, ну, вы видите, допустим, кто-то страдает из близких людей, это очень хороший способ сделать так, чтобы у вас больше силы было побеждать судьбу. Вот видите, допустим, кто-то страдает из близких. Обычно как? Ну, пусть мучается, у меня у самого сил нет, и пошел. А надо что делать? В это время надо как бы напрячься и начать ему помогать. Потому что это и есть тот способ, чтобы вот эту социальную энергию копить. Первое, что человек должен сделать? Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой. Куда по свету белому подправить с утра? Иди за солнцем следом, в скобках, за Богом. Это одно и то же. За солнцем означает режим дня соблюдать. Понимаете? Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом, никто туда не ходил. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Дальше солнцем наполнился, что дальше? Оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра, а если с другом, худо. Оставь свои заботы, перестань думать о проблемах. Думай о другом. А если с другом худо, не уповай на чудо, всегда иди, мой друг, дорогою добра. Ну, то есть, чем заниматься-то надо? Солнцем наполнился, дальше чем надо заниматься? Иди, есть у тебя друзья, помогай им.
Если друг не смеется, включи ему солнце, включи ему звезды, это просто. Ты исправил ошибку, прощая улыбку, все грусти и слезы, это просто. Воскресенье, суббота, дружба — это не работа, дружба — это не работа. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных.
Солнце получай.
Если свалится счастье, подели его на части и раздай всем друзьям, это просто. А когда будет надо, все друзья будут рядом, чтоб включить тебе солнце или звезды.
Вот и вся система. Бери солнце, раздавай, дели на части, раздавай всем. А когда будет надо, тебе сделать то же самое. Все, вот вся система, как человек должен жить. Все очень просто, в детских песнях все написано. Все очень простая система, простая методика. Но мы не хотим эту простоту ни слышать, ни видеть. Замыкаемся на своих проблемах. Теперь еще кое-что я хотел бы вам рассказать. Очень важная вещь. Несколько более глубокие, но вы должны услышать меня сейчас. Изучайте, что такое звук. Звук — это самая глубокая и постигающая истину сила, побеждающая этот мир. Я разок с одним очень важным для меня человеком на природе молился, читал молитву. Мы включили голос святого человека, повторяли молитву и обучал, как правильно молиться. Потому что есть разные вибрации звуковые, я настраивал человека на то, чтобы побеждать судьбу. И в это время подул ветер, стало очень влажно в атмосфере, и начали капать капли. Я понял, что сейчас польет. И я, вот я, слушайте, что дальше было. Я настроился на энергию природы. Настроился на звук своего наставника. На энергию Бога настроился. И просто вот эту энергию наставника направил на эту влажность в атмосфере, вот на это чувство дождя, которое возникает у нас в сердце перед дождем. И попросил как бы в сердце, потому что мне важно было закончить молитву. Чуть попозже. И знаете, вот точно так же, как человек писать хочет, терпит. Точно так же я увидел, как природа, она начала терпеть. То есть она хотела писать дождем. Я вам серьезно говорю, я такое чувствую, и дождь не пошел. Влажность уменьшилась, ветер затих. Так мы молились минут 10, наверное. Потом я смотрю, опять подул ветер, влажность усилилась, и опять начали капли капать. И мы не успевали, не закончили. Я опять настроился на голос наставника, эту энергию направил вот на эту влажность и чувство дождя. И в это время, как живая природа, она живая, то есть она хотела писать дождем. То есть она не стала это делать, потому что она услышала мой призыв. И опять дождь отодвинулся. И потом, когда третий раз уже это все подходило, мы как раз заканчивали молитву. И я подумал, ну, я больше не буду как бы мучить природу, мы уже успели, помолились, и в этот момент хлынул дождь. Так древние люди могли воздействовать на природу. То есть они слушали тех, кто молится, настраивались на звук молитвы, и с помощью этой силы звука могли как бы солнце, увеличить солнце или увеличить дождь, энергию дождя, потому что так человек с помощью звука может не только внутри своего сердца все менять, но также и снаружи. Звук меняет все вокруг, если знать тайну звука. Сейчас я вам расскажу вкратце тайну звука. Первое, что вы должны знать, в основном человеку мешает то, что он не верит в святости. Он думает, ну вот я нашел, вот эти люди вроде поют красиво молитву, но как бы... А вдруг они не святые, не возвышенные, я буду сильно на них настраиваться, и я перейму их плохие качества, и тогда будет мне хуже, только не лучше. Это первая ошибка, потому что человек не знает правила Бога. Правило заключается в том, что если тебя вдохновляет какая-то молитва, и люди искренне молятся, то в их звуке живет Бог. Вот понимаете, вообще во всем все что-то живет. Вот допустим, в звуке человека живет или Бог, или дьявол. И как бы они соревнуются между собой. Если ты чувствуешь в сердце благодать от звуков, спокойствие, радость, если тебя вдохновляет звук, и он меняет лучшему твою жизнь, значит в звуке живет Бог, человек. Это называется добрый звук. А есть звук, который тебя напрягает, страдаешь ты от него, тебе тяжело, значит твоя судьба. Дьявол означает судьба. Ну то есть значит твоя судьба пришла. То есть пришел экзамен. Не победа, не милость пришла, а экзамен пришел. И то, и другое хорошо. Когда пришел экзамен, отвлекись от этого. Начни слушать тех, кто молится. Настройся на то, что побеждает судьбу, и ты ее победишь. Если настроишься на то, что тебе плохо, значит до свидания. Прыгай дальше в рот удаву и как бы можешь умереть там или разрушить свою жизнь, семью. Все что угодно может. Все зависит от тяжести судьбы. Иногда все так сделал, не как надо, но вроде ничего страшного. Потому что судьба не такая тяжелая была. Хоть ты и не сдал экзамен, но может быть гораздо хуже. Итак, вот смотрите. Допустим, я повторяю не молитву, а просто я желаю всем счастья, настроил. Лучше вам повторять молитву в своей вере, если вы скажете, у меня нет никакой веры. Хорошо, повторяйте, я желаю всем счастья. Но рано или поздно все равно вы выберете одно из направлений духовного знания. Вера – это не то, что в платочках ходят или в какой-то виде одежды. Вера – это просто способ изучения отношений с Богом. Это наука. А любая религиозная традиция – это просто образовательный центр для изучения, как строить отношения с Богом. Все. Все остальное в любой духовной традиции – это просто мода, понимаете? Сегодня мода в таких одеждах ходить, завтра в других. Сегодня мода там носить пейсы там какие-нибудь. Завтра как бы вообще ничего не носить, то есть лысыми ходить. Или в одной вере такая мода там лысыми ходить, у других с пейсами ходить, у третьих с бородой, у четвертых как бы закрученной бородой, у пятых как бы закрученной сверху бородой. Ну, то есть, я вам говорю реальные вещи, то есть, это все моды просто. Это моды, которые отличают одних людей от других. У пятых вообще без бороды и без волос. Просто моды, понимаете, это все просто разные, как бы, и одежды разные тоже. Это просто люди, как бы, они показывают, вот у нас такая вера, и внешне это показывает. Но вера-то, она в сердце же находится, причем-то это все внешнее. Вот теперь слушайте дальше. Самое главное в любой религиозной традиции – это методология. Метод постижения Бога. Все, больше в ней ничего нет. И если метод вам понравился, то есть вы чувствуете, что вам нравится вот так молиться, такими словами, вот так вот в храме находиться, кто-то танцует, кто-то плачет, кто-то вообще не двигается, кто-то крутится, танцует. Ну, то есть всех по-разному. Вам нравится вот так, значит ваше. Все это называется просто методологией, и вам там будут рассказывать, какие надо праздники соблюдать, какие посты, что есть, что не есть. Это все разные методологии постижения Бога. Но запомните, всегда во всех методологиях есть попустительство, а есть истина. Во всех духовных традициях есть одни и те же попустительства. И есть одна и та же истина. И истина такова. Мясо надо ограничивать или не есть совсем. Поэтому во всех традициях какие-то виды мяса ограничивают. Или вообще постное мясо идет. Понимаете? Или люди вообще его не едят. Это вы должны знать. Следующее правило. Во всех духовных традициях ограничивают и исключают совсем курение и алкоголь. Третье. Ограничивают и исключают, или исключают совсем секс. Да, потому что секс – это то, что привязывает человека к телу и заставляет забыть о душе. Поэтому как бы, ну, есть монахи, которые вообще сексом не занимаются, то есть они хотят прямой дорогой к Богу идти. Все остальные как бы какие-то попустительства в этом имеют. Самое главное, надо понять, что самое минимальное – это секс внутри семьи. Если ты как бы начинаешь гулять, то все. Дальше уже никакие ворота не лезет, и ты будешь просто разрушен наказанием Бога. Твоя жизнь даст осечку. Потому что, запомните, через половые связи идет самая тяжелая судьба человека. Когда люди занимаются сексом, это значит, они друг другу говорят, ты меня будешь мучить, а я тебя. То есть есть высшие связи между людьми, а есть низшие связи. Когда люди формируют низшие связи, это и есть семья. Поэтому все и мучаются в семье, потому что связь возникает та, которая человека может мучить. Пока они встречались, просто называется платоническая любовь, никаких мучений не было. Как только начали как бы личную жизнь, семейную жизнь, то появляются дети, это новый виток судьбы, и появляются страдания друг от друга. Больным становится человек, очень ранимые наши любимые, понимаете? Ну то есть и здесь надо знать, что внутри семьи как бы секс нормально. Но не надо переборов. Если вы переборы начинают идти в этом плане, то вы начинаете все жестче, грубее вести друг по отношению к другу. И в какой-то момент вас тошнить начинает друг от друга. Это значит, что уже хватит. Нужно чуть-чуть поменьше сокращать эту нагрузку, иначе жизнь будет невыносимой. Чем больше секса, тем больше люди привязываются друг к другу и начинают жестить друг по отношению к другу. Понимаете? Потому что низшие связи пересиливают высшие связи.
Поэтому надо понять, что любовь это не только вот это. Есть еще другие вещи, более возвышенные, которые дают чистую любовь, светлую. Это вместе воспитывать детей, идти к Богу, молиться, благотворительностью заниматься. Когда ты видишь, как близкий человек это делает, у тебя возникает к нему чистая связь, возвышенное отношение. И тогда ты как бы не сильно удивляешься ему. «А как ты мог?» Понимаете, а по-доброму мягко относишься. Прячет ягодиночка глаза, по щеке жемчужинка и слеза. Ну, то есть по-доброму к женщине, к мужчине по-доброму, доброе отношение. Я не могу иначе, я не боюсь обид и ссор. В речку обида канет, в небе любви такой простор. Сердце мое не камень, женское отношение к мужчине. Понимаете, то есть мужчина очень ласково к женщине, женщина очень самоотверженно заботится. Ну, то есть это божественное отношение противоположно грубым половым отношениям. Противоположно, понимаете? Поэтому ясно, что нам это тоже хочется, и это не отменишь. Но вы должны знать, что монахи, которые это отменили, у них любовь более глубокая, чистая и возвышенная друг к другу. И поэтому мы к ним входим в гости, для того, чтобы перенять их глубину. Поэтому люди должны уважать тех, кто отрекся от личной жизни. Потому что у них более чистое восприятие мира, если они отреклись правильно. Потому что отреченные люди делятся на две большие группы. Одни из них очень злые, и к ним ходить не надо, потому что они хотят того же самого, что и все, но себе это не дают. А вторые очень добрые, это те, которые реально хотят то, что надо. Они отреклись, потому что они хотят Бога по-настоящему, а не потому что себе что-то запрещают. Так вот, запомните, ходите всегда к верующим людям, отреченным, только к тем, которые добрые. Они могут быть строгими к вам, но они будут добрыми в сердце, и вы это распознаете. Очень просто по поведению. Если человек добрый, он хочет Бога, он не вызывает в сердце жесть и страдания. Он, что бы ни сказал, все это на сердце очень мягко ложится. Мягко, да. А если он как бы так, это значит, что он лицемер. Он как бы хочет на самом деле мирской жизни, а себя просто ограничивает искусственно. Понимаете? Вот они с жесткостью и мягкостью отличаются друг от друга. Смотрите, если видите мягкий такой священник, как теплый, мягкий такой, это значит, что он уже почти с Богом рядом находится. Но при этом может строго себя вести, но это ничего не значит. Понимаете? Нет, это ваше заблуждение. Откуда вы знаете, кушали они или нет? Да нет, прекратите. Это все ваше заблуждение. Есть тайное знание. Вы не знаете этого знания. Да.
Пошли овец, там все.
Хорошо. Я вам сейчас приведу другой пример. Этот человек, который вы сейчас услышите и увидите, он является святым. Я был, когда в Донецке еще не было войны, я был в его монастыре, его уже тогда не было на земле. Этот человек не моей веры, но этот человек реально очень возвышенный, и я ему очень сильно верю, потому что он исцелял многих людей своей молитвой. Слушайте откровения. Это не для записи было сделано. И я вам это показываю первый раз на своих лекциях. Просто потому, что ваша культура очень сильно привязана к мясу. А теперь смотрите и слушайте.
И нам не стать этим Иродом и Иродиадой, не губить своих детей никогда, если Господь уже дал зачатие. Никогда не думать, как его убить. Родить, воскресить, как мне трудно было, а то и крест семейной нашей жизни. Об этом тоже нужно говорить, не убить, повторять людям эту святую заповедь Божия. Она и для верующих, и для неверующих одна. Не только не убить человека, но и животных грех убивать. Бог не сказал не убить человека. а общая заповедь. Кто способен убить зверье невинное, животное, вот, кто способен убить человека. Это. Я, слава Богу, часто вспоминаю, говорю, Господь дал мне такую жизнь. Ничего не погубило жизни. Капли крови не планил я, ни птицу какую не погубил, ни животных никогда, ни в охотах этих вот жутких кровавых не участвовал никогда, ничего. Слава Богу, доволен, что я вот, монах, и дохлого мяса жареного никогда не ем, и жив-здоров, похлеще вас чувствую лучшего. И так что в этом отношении хорошо, кто ест, а лучше, кто его не ест. Это зараза все эти дохлятины, которые нам дают. Это ты записываешь, да?
Тайное знание.
Вот так. Дай Бог не проливать кровь.
Поняли, да? Тайное знание. Это ты записываешь, да? А не надо было записывать.
Никогда.
А может быть и надо было, чтобы вы немножко побольше узнали. А рыба — это водоплавающее растение. С рыбой все проще. Ну ладно, мои хорошие, я уж если пошел в эту... Будем дальше в эту тему идти, что ли? Чуть-чуть? Или не надо? Надо? Не боитесь меня? Хорошо.
Может, перестать меня
сопротивлять? Как хотите, я не настаиваю.
А как
вы
расскажете?
Это другая тема. Так, расскажу вам кое-что. Вы сидите спокойно. Тема такая животрепещущая. Спокойно сидеть, слушать. Я вам объясню сейчас глубокую тайну, глубокое знание. И вы поймете, что как. И сами решите, как вам жить. Итак, смотрите, знание заключается в том, что существует 5 уровней развития сознания живых существ. Первый уровень называется сон без сновидений. То есть живое существо, которое вообще не хочет этот мир видеть, и не хочет париться с ним, устало от всего уже, замучилось этой жизнью уже, оно рождается в теле растения. Душа входит в растение. Запомните, мои дорогие друзья, я это вам не сочиняю. Я могу тонкое тело протестировать человека, коровы, травинки маленькой и всех, кто мне встречается на пути. И оно одинаковое у всех. Тонкое тело имеет одинаковые параметры, что у растения, что у животного, что у человека. Разница в развитии, понимаете? Ну то есть у растения, растение находится там душа, и оно спит без сновидения, оно себя вообще не помнит. Какие доказательства, что это живое существо? И это объясняет, что доказательством являются признаки жизни. То есть они описывают веды, какие признаки жизни? Стремление к счастью, к солнцу. Растение тянется к солнцу. Первый признак жизни. Размножение. Второй признак жизни. Защита. Кора у растения. Защита. Также борьба за существование является признаком жизни. Одно растение вытесняет другое. А также любовь и красота, которая проявляется у растений в виде аромата и наоборот злых запахов. Это означает злые. Ну, злые настроения. Есть добрые настроения в виде приятного запаха и злые настроения в виде неприятного запаха. Все это называется признаками жизни. У всех есть настроение, у всех есть желание жить, у всех есть желание счастья, размножение, родственные отношения, связи. То есть есть родственные растения, которые любят друг друга, вместе растут и так далее. Слушайте дальше. То есть когда растение отстригают веточки, оно растет еще лучше, потому что это его будоражит. То есть оно спало, потом раз, что-то произошло, и оно проснулось, начало расти лучше. Понимаете? То есть, другими словами, растительная форма жизни, она может страдать в какой-то степени, если ее обрезают, но при этом
Даже если растение вырвать, а душа находится в основании корня, то есть она чуть-чуть под землей находится, душа у растения. И если вот это основание забрать, вырвать, то дерево уже растение не будет расти. Понятно, да? А теперь смотрите. Если человек обрезает листочки и кушает их, он совершает насилие. Растение это чувствует. И за это насилие он будет отвечать в соответствии с эмоциями этого растения. А эмоции очень слабые, потому что она толком вообще не понимает, что произошло. То ли хорошее, то ли плохое, потому что она очень сильно спит. И поэтому растение растет дальше. Стресс не такой сильный. Представьте, если у свиньи лапку обрезать, что будет? Она там и зайдется воплем. Вот. А растение нормально, растет дальше. Понимаете, потому что очень глубокое погружение в сон. Сон без сновидений называется жизнь в форме растений. Дальше постепенно живое существо пробуждается. То есть мы можем видеть, что есть, допустим, рыбы. Это очень низкое развитое сознание. Они чувствуют только страх и боль во время смерти. У них нет никаких эмоций. Но они при этом чувствуют это. Рыбку, когда вытащить из воды, она прыгает и задыхается. Ей тяжело. И в соответствии с этими страданиями, человек, который ест эту рыбку, получает те же самые страдания. Потому что он не только грубую энергию этого рыбки ест, а также и тонкую энергию. То есть он ест ее психику, потому что человеку нужна тонкая энергия для жизни. Она дает человеку наполненность. Мы когда истощаемся, то нам нужна тонкая энергия, не только грубая. Поэтому человек, когда истощается, он теряет хорошее настроение, он начинает злиться, нервничать, потому что ему не хватает психической энергии. Когда человек ест что-то живое, он наполняется этой психической энергией и успокаивается. Но разница заключается лишь в том, что когда он ест мясо, то он наполняется энергией насилия. И поэтому больше привязан к негативу в своей жизни. А когда человек ест не мясо, то есть растительное, то он меньше привязан к негативу, но все равно привязан. Потому что есть только несколько видов растительной пищи, которые не приносят растению страдания вообще. И эти виды тоже описаны в Священном Писании. Например, в зерне души нет. Оно между жизнью и смертью находится. В зерне душа попадается только тогда, когда она соприкасается с влагой, набухает, и в этот момент туда душа заходит. И тогда уже ты совершаешь насилие, когда его ешь. Но если ты просто зерно берешь, варишь, никакого насилия нет. Поэтому зерновая пища – это пища святых людей, они зерном чисто питались. А проросшая там уже есть душа. Слушайте дальше, не торопитесь. Фрукты такая же, являются такой же пищей. Орехи. Фрукты, орехи, молоко и зерна – это пища, в которой вообще нет никакого греха. И когда ты ее ешь, ты не оскверняешься. И кефир то же самое, все, что с молоком связано. И мед то же самое. Понимаете, теперь дальше, смотрите. Когда вы кушаете растения, которые сверху, да, вы уже обрезаете живое и причиняете какие-то страдания. Еще больше страданий, когда вы едите корнеплоды. Еще больше страданий, когда вы едите рыбу. Потому что она сильнее себя чувствует. Меньше, чем рыба, чувствуют себя вот эти креветки, все эти моллюски. Они еще более тупые, как бы более сонные, чем рыба. Если вы посмотрите рыбу в глаза в аквариуме, то увидите, что у нее есть всего глаза, это зеркало ума или сознания. Вы увидите, что у рыбы в глазах есть всего две эмоции. Одна эмоция страха, а другая спокойствие. Вы можете видеть, что глаза или спокойно все, или она боится. Ни радости, ни печали, ничего нет в глазах у рыбы. Она почти спит. У нее такая форма жизни. Понятно? У креветок вообще даже как бы вы и радости не увидите, и печали, там вообще полная голяк. То есть он... Мы веселые медузы, мы похожи на арбузы. То есть вообще ничего нет в глазах, просто и у раков то же самое. Ноль на массу. Они, конечно, боятся там, все, но как бы не сильно это понимают. Вот. Дальше более развитые живые существа это земноводные. Ящерицы там всякие. Они такие. У них кроме страха появляется агрессия в глазах, появляется любопытство. Ну, то есть они как бы уже как-то более проявлены, их интерес к этой жизни. Понимаете, еще более развитая форма жизни это птички. Птички хоть в глазах только один страх, но зато у них на губах, на устах уже оптимизм. Они могут чирик-чирик-чирик радоваться уже. Но если в глаза посмотреть, глаза не радуются, такие боятся всего. Мелкие животные, такие как зайчики, это еще более развитая форма жизни. И, соответственно, чем более развита, тем более тяжелая будет судьба, когда мы это кушаем. Еще более развитая форма жизни – это животные, которые едят растения. Ну, такие лоси там всякие, там, и так далее. Но не домашние, дикие. Еще более развитая форма жизни – это хищники, дикие животные. У них сознание более организовано, оформлено. Поэтому они живут, едят кого? Менее развитых животных. Еще более развитые животные – это домашние животные. Какие бы они ни были, потому что они имеют дело с человеком. Любое животное, но есть большая разница. Если вы зайчика заводите, вы видите, что он вообще тупит. Как бы кошка ходит вокруг него такая. Мур, мяу. У нее много эмоций, а зайчик просто сидит. И вообще, если его погладить, он такой. Что такое? Добрый объект. Если не гладить, нет доброго объекта. Он даже не понимает, что происходит толком. А кошка, она все понимает, она знает, кто ее гладит. Понимаете, у нее сознание уже сильно развито, она может улыбаться или плакать, печалиться. То есть она очень развитое существо. То же самое и корова, допустим, домашняя, она может смотреть, печалиться вам в глаза. Поросенок, некоторые дома поросят заводят, они видят, какие они, у них характер, прямо они там вообще как бы себя проявляют очень активно. Ну, то есть домашние животные все очень сильно развитые существа. И это называется уже сон со сновидениями. Собака смотрит, когда на себя в зеркало, она ничего не соображает, гавкает, думает, что это другая собака. Ну, то есть она еще не проснулась, она еще до конца себя не осознает. Это называется сон со сновидениями. Теперь, мои дорогие друзья, переходим дальше. Третий уровень развития сознания называется пробуждающееся сознание. Как это сознание пробуждающееся выглядит? Это человек, который знает, что он живой, но не знает, что он вечно живой. Он не знает, что он жил и в прошлой жизни, и позапрошлой. Он не знает, что есть Бог. Он не знает, что природа живая. Он просто знает, что он живой. Больше он вообще ничего не знает про себя. Он также знает, что скоро я уже не буду живым. Ну, то есть он знает, что тело, он потеряет это. И все, больше он ничего не знает. У него очень ограниченное представление об отношениях, о цели человеческой жизни и так далее. Он просто работает целыми днями и выживает. Вот он знает, что надо жить, надо детей кормить. Нужно заботиться обо всех для того, чтобы быть счастливым. А счастливым означает, чтобы все было хорошо. А все хорошо значит, что время не действовало на меня, судьба. Вот и все его познания.
А выше стадии человек?
А человек может иметь и выше стадии. И это называется пробуждающее, то есть это называется пробудившееся сознание. Как выглядит человек? Человек с пробудившимся сознанием. Этот человек знает, что есть судьба, что делать надо все правильно, иначе будет все хуже. Этот человек знает, что есть следующая жизнь, что он вечный, он знает, что есть Бог, и даже чувствует его, но не до конца понимает. Этот человек знает, что есть более высокие формы жизни, такие как ангелы, которые защищают нас, а также есть и те, которые нам дают экзамены, это тоже более высокие формы жизни, их называют демоны. Они тоже как ангелы, только злые. Злые, потому что они хотят Бога. Они знают, что Он есть, но противятся им. Вот и вся разница между ангелами и демонами, они тоже все божественные, более высокие существа, чем мы. Но просто они, одни любят Бога, другие нет. Вот и все. Итак, цель человеческой жизни – это перейти это из пробуждающегося сознания перейти в пробудившееся, понять цель человеческой жизни, осознать, зачем я здесь живу. Это четвертая стадия – пробудившееся сознание. Я описываю ее. А есть еще пятая, называется бодрое сознание. Бодрое сознание – тоже человек, который не имеет грехов, испытывает абсолютное счастье в своем сердце. Настроен на Бога, как стрела в луке. Он видит всех насквозь, чувствует истину, полностью отреченная жизнь. Нет никаких личных желаний. Только желание служить Богу и все. Я видел такого человека в своей жизни. Когда он ушел из жизни, он ушел к поклоне к алтарю. И когда я настроился на его тонкое тело, психическое тело, когда он ушел из жизни, оно растворилось. Ну то есть нет тонкого тела. Одна энергия блаженства. Это значит, что он ушел в духовную реальность. Я прямо почувствовал, как это произошло. Такие люди бывают, живут и уходят с улыбкой на лице в духовную реальность, поклоне перед алтарем. Это удивительно видеть. Это называется бодрое сознание. То есть человек не имеет грехов, чист, светел, ясен, как солнышко. Называется святой человек. Святой означает светиться счастьем. И одна секунда смотреть на этого человека приносит удачу в жизни. Одна секунда взгляд на этот человек приносит удачу. Нет, не на этом. Ну, чтобы вы знали. Олег Геннадьевич имеет грехи. Нет, 100%. Я вам точно говорю. Точно я вам говорю. Я знаю точно разницу между мной и этими людьми, которые на пятом. Не путайте одно с другим. Если бы я был на этом уровне и 3 часа с вами разговаривал, то вы бы все святыми вышли с этой лекции. Нет, не выйдет. Ну, может быть, не совсем так. Человек может принять по мере своих возможностей тоже. Ладно, я вам сейчас расскажу 3 вида звука. Первый звук называется эмоциональным звуком. Я желаю всем счастья. Этот звук вам не поможет, он просто улучшает настроение и все. Второй звук называется звуком от сердца, ну или умственным звуком. Вот такой звук. Я желаю всем счастья. Это звук от сердца вам не поможет, потому что этот звук от вашей собственной судьбы. Когда у вас будет плохое настроение, вы будете примерно так. Я желаю всем счастья. Знаете? Это звук изнутри себя, который себя из-за волоса не вытащишь. Есть еще 3 тип звука. Это звук памяти называется. Не своего настроения, не своих эмоций, а звук памяти. О чем памяти? Можно помнить только или о силе, или о любви. Запомнили? Вот звук памяти, он очень влиятельный. Все песни поются звуком памяти. Если человек ничего не помнит, он не может спеть красоту. Ему надо настроиться, понимаете, на это. А вот теперь послушайте звук, побеждающий судьбу. Если ты настраиваешься не на красивую песню, не на медитацию какую-то, медитативную музыку, а настраиваешься именно на голос людей, которые молятся о Боге. Потому что есть два типа настроя. Один тип настроя — это человек настраивается умом и ничего не произносит. Это называется медитация. И он очищает ум. А надо усиливать разум. Разум живет только в звуке и в отношениях. Разум не живет в медитации, он живет в отношениях, в молитве. Поэтому молитва должна читаться только звуком, хотя бы шепотом. Понимаете? Медитация не освобождает человека от страданий, потому что она это действие ума. Ум, внутри ума находится судьба. Разум выше ума, он побеждает судьбу. Только звуком можно победить судьбу. Только голосом. Запомнили? Вот теперь слушайте звук памяти. Он идет сначала из вашего... Вы сначала помните о тех, кто молится, а потом постепенно этот звук становится глубже, глубже, начинает идти из самого сердца. Если вы хотите все это подробнее узнать, то у меня есть молитвенный ретрит. Они проводятся раз в полгода. И проводит их клуб «Благость». Вы можете просто на сайте у меня это узнать, и даже у вас, если нет здесь клуба «Благость», я думаю, что будет в ближайшее время, может, откроют, ребят. Вот. Клуб «Благость» проводит эти ретриты, и вы можете, даже если вы не находитесь в этом клубе, можете участвовать. Там можно участвовать. Они просто организуют эти ретриты. Теперь слушайте молитву, настраивайтесь на звук и смотрите, как звучит звук, побеждающий судьбу. Это звук памяти. Слушайте.
Я желаю семьи счастья.
Видите, я звучу своей памятью о них, о тех, кто молится. И в это время я вхожу в пространство победы над судьбой. У меня в сердце становится спокойствие, сила и победа. Поняли? Звук памяти. Поэтому своей памятью звучите. Помните о тех, кто молится, как они повторяют. Вместе с ними. И у вас будет формироваться сильный, чистый разум в результате, побеждающий судьбу. А? Не надо ни об этом. Видишь и видишь. Не надо на этом концентрироваться. Только на звуке концентрируйся. На звуке те, кто молится, настраивайтесь на них и слушайте, как они молятся. Все остальное, пускай. Если вам легче с закрытыми, закрывайте. Легче с открытыми, открывайте. Если вы сами не можете, ваши мысли вас мучают, на меня смотрите. Чтобы брать силы от того, кто может. Я не думаю ни о чем, кроме звука. Если вы настраиваетесь, тоже так же будете думать. Все сели прямо.
Yeah.